8:06 в эфире программа «Подъем», в студии Екатерина Родина.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро всем. Алексей Сергеевич пишет: «Всем бодрого субботнего утра, клевых выходных». Абдулхамид пишет: «Екатерина, Владимир, с добрым вас утром и легкого эфира». Спасибо, Алексей Сергеевич, спасибо, Абдулхамид. Всем действительно хорошего, доброго
Видишь,
утра.
Видишь, какое настроение у всех?
Да сейчас,
потрясающе,
подожди. Сейчас
легкое.
Испортим, подожди. Работка не позавидуешь, понимаешь? Люди вот только просыпаются, а ты их уже пытаешься грузить какими-то проблемами.
Ну давай, начнем уже, грузить.
Уже. Думаешь, начнем сейчас?
Да.
Ну давайте, начнем грузить. Слушай, я предлагаю сейчас сразу снять головную боль с определенной категории граждан, которые относят себя к педагогам, к учителям. Понимаешь,
так.
Сейчас все судачат о том, что вводят или могут ввести, или нужно ввести, или нужно бороться с введением школьной формы для учителей.
Да.
Но в смысле, в одной из школ, как будто бы эта школа, форма появилась.
Да.
Да?
Ну, да. Мы не знаем, что в других творится. Может быть,
все молчат. Вот и все, понимаешь? Вот и все. Есть стойкое ощущение, что, ну, как-то тоскливо стало, нужно съездить, сделать новость. Почему бы не сделать новость про то, что в одной из московских школ ввели форму, а не стоит ли распространить эту инициативу на все остальные?
Ну, у нас так и делаются некоторые новости.
Да, так, но мы просто...
Главное, есть повод. Никто же не придумывает этот повод.
Правда. Но повод действительно есть. Правда, говорят, что эти поводы появляются с завидной периодичностью, но если не каждый год, ну, то если просто посмотреть через поисковики, например, год 2013. Кто-то у нас. Валентин Юдашкин разработал форму для учителей одной из московских школ. Школа номер 1420. История умалчивает, ходят ли учителя в школе номер 1420 в форме до сих пор, но эскизы были готовы еще к 1 сентября 2013 года, и даже было известно, что они планируют заказать эту форму где-то. Понимаешь?
Да, но никаких известий, значит, никто в форме этой не ходит.
Или ходит, и никто на это не обращает внимания.
Ты думаешь, это незамеченным осталось?
А почему нет? Ну, смотри.
От Юдашкина до незамеченной формы.
Спокойно. Ну, а что? У нас от Юдашкина ходят все военные. Ты же не обращаешь на это внимание?
Нет, я бы пришла. Ну, военные, я поняла, у них одна форма. А вот я, приди в школу, и все учителя одинаковые, я подумаю, что со мной что-то не так.
Ты приходишь в офис. И тебя не смущает, что все в одинаковой
Нет,
форме?
Нет, а никто не в одинаковой.
Все в одинаковой?
Если...
Называется дресс-код.
Да, дресс-код, но все равно юбка может быть вишневой у женщины, или черный, или темно-синий. А форма, я так понимаю, все должно быть одного тона,
есть предприятия, где обязывают носить, например, исключительно черный низ, белый верх, все. А дальше ты хоть тушкой,
разный
хоть чучуком.
Разный верх бывает,
пожалуйста,
все-таки я настаиваю. А форма — это унифицированное что-то.
Ты приходишь в банк.
Да.
Все одинаковые.
Ну, к этому мы привыкли.
Ты приходишь в магазин.
Да.
Все одинаковые.
Но учителя мы не привыкли к этому. Ну, неужели ты, вот, тебе привычно видеть, если зайдешь в школу, там, я не знаю, за ребенком, и там все на тебя пойдут, вот такая масса, армия одинаковых людей.
Окей, понимаешь, тебя же школьники, которые, например, могут ходить в форме, не смущают, учителя вдруг стали смущать.
Да, потому что для меня это странно. Ну, новинка для меня это.
Ноу-хау.
Да.
Хорошо.
В моей жизни еще не было учителей.
Я
в
уверен,
форме.
Например, что можно привыкнуть ко всему.
Вопрос, это, конечно.
Нужно
это
ли
человек.
Нам это? Давай просто в ассоциации сейчас. Быстрая такая игра. Форма это. Что это? Ну, давай, ассоциация.
Это,
первое, что в голову приходит.
Это все одинаковое.
Все одинаковое. То есть все как-то,
ну, то есть
однообразие.
По шаблону.
Шаблон, однообразие.
Да, шаблонность.
Так, дальше.
Я не знаю, что дальше сказать.
Давай дальше. Дисциплина.
А, ты в этом направлении.
Да. Ну, нет, ну, ты гадости только будешь про форму?
Нет, почему? Нет.
Нет, все, пожалуйста. Упорядоченность, дисциплина, равноправие, если хочешь. Хотя равноправием здесь
красота.
Не пахнет. Красота не знаю. Там на кого наденешь. Все, давай подключать аудиторию, потому что я смотрю, судя по комментариям, некоторые уже проснулись.
И давай, и можно я скажу вообще, кто выложил-то в сеть фотографию, которую все обсуждают? Директор московской школы номер 415 Матфей Говорущенко якобы выложил в интернет фотографию своего педсостава в форме, и он говорит, что форма дисциплинирует человека и экономит деньги родителей.
Видишь?
Всем голубом.
Про экономию ничего не понял?
Никто ничего не понял.
Ну, как так форма? Я раньше...
Платил за брошку моего педагога, учительницы, а сегодня брошка, она не включена в форму.
Раньше ты от Хьюго Босс, понимаешь? А теперь, пожалуйста, импортозамещение, и вам, родители, это дешевле выходит. Как-то так, что ли? Форма это...
Это даже к 1 сентября одеть ребенка в школу и одеть учителя для своего ребенка, да.
Да, прекрасно.
Одень Машу.
Прекрасно. Поехали. 7373948 это телефон прямого эфира. СМС плюс 7925888948. Наш твиттер собака говорит Москва и сайт говорит Москва.ру. Пока только комментарии. Звонки, думаю, появятся в ближайшее время, когда граждане... что-нибудь там.
Смотри, да. Как интересно, Абдулхамид пишет. Он предлагает все-таки отличия ввести. Например, все учителя по истории в одной форме шагают. А учитель математики, ну и другие учителя математики. То есть попредметно, чтобы издалека по коридору можно было увидеть, кто идет.
Да. И только что, физрук останется все так же.
Вот у единственного физрука одинаковая форма. Кстати, им тоже надо ввести.
7373948. Поехали, слушаем вас. Доброе утро.
Доброе-доброе утро.
Как ваши дела?
Сергей, Подмосковье. Да, тема, как я понял, обсуждение формы педагогического состава.
Да.
Не только детей.
Конечно.
По-моему, это блестящая вообще идея.
Почему она нравится вам, пожалуйста? Разъясните, потому что Екатерина категорически не согласна.
Нет, но я готов согласиться, если вы меня убедите.
Но убеждать не собираюсь, выражу просто свое мнение. Но у меня сразу, как бы, да, учитывая этот факт, что человек мыслит образами, у меня сразу всплывают образы в голове, как выглядеть примерно должна эта форма.
Как же?
Ну, в любом случае тематично, это однозначно. Учитель истории, ну, здесь опять уже мы переходим...
Фантазии мы сейчас.
Пиджаки с пирамидами?
Нет, зачем? Зачем? Учитель истории — это галифе, это парик, это треуголка.
Нет, ну мы далеко так пойдем.
Я думаю, что это... Либо платье, либо какой-то костюм, который визуализирован из учебников истории разных классов различными картинками.
Вы сейчас серьезно или все-таки шутите?
По тематике, да. Здесь на самом деле, здесь единственная проблема, с которой можно столкнуться, это с воображением тех людей, которые будут эту форму делать. Если это будет строгая форма, там в двух или трех цветах, то мне кажется, это будет не особо забавно. А на мой взгляд, это должно быть не только строго, но и немного забавно, чтобы это было...
Хорошо, принимайте.
А кто с высунутым языком будет ходить?
В смысле?
Ну, как Эйнштейн.
А, в этом?
Ну, кто?
Физик.
Ну, вот, физик.
Физик.
Ядерщик какой.
Да.
Вот. Нет, просто мне кажется, это несерьезный был звонок.
Не, почему? Ну, человек так представляет себе форму. Ну,
просто это будут ряженые, и тогда учителя возмутятся тем, что их пытаются унизить таким образом. Мы не можем их переодевать в каких-то исторических
профессию,
персонажей.
Профессию настраивают на несерьезные латы и все остальное.
Они должны быть солдатами знаний.
Думаешь?
Да, и тогда форма должна быть, да, возможно, напоминать форму стюардесс, если мы говорим о женском
составе. А мне не нравится история с солдатами знаний.
Почему?
Сейчас мы, видишь, строго поменялись местами и позициями.
Почему?
Ну, потому что школа, если, например, это солдаты знаний, это их муштруют, ну, в смысле учеников, к тому, чтобы они в итоге сдали там ЕГЭ. Все, больше от них ничего не требуется. Ходить строем, сдавать ЕГЭ. Но школа, мы хотим, чтобы еще и воспитывала. Школа, мы хотим, чтобы еще развивала и какие-то творческие способности, и все остальное. То есть мы стремимся из ребенка сделать гражданина, человека с большой буквы.
И при чем тут
форма? Я не уверен, например, что форма будет этому способствовать. Ну, потому что форма — это определенные рамки, в которые мы загоняем того или иного человека, который, возможно, несколько иначе себе представляет свой творческий процесс.
А, то есть, выходя из школы, да. Он будет думать, что все одинаково мыслят? Ну, знаешь, как вот все одинаковые в школе он привык.
Школа одной.
Да, цепи, одной, да, формой. И, возможно, да, и нет личности. Он не видит, не будет видеть за формой, не будет разглядывать личность каждого педагога, учителя. Ты к этому, да, ведешь? Ну, если все солдаты...
Мы просто тупо сейчас плюсы и минусы перечисляем, возможные. Ни к чему не обязывает, например, нас эта форма, но многих заинтересовала тема. Все представляют свой педсостав в этой форме, там, в школу, в которую ты сам ходил или которую там ребенка водишь.
Да,
надо оно или нет? 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро, как вас зовут? Да.
Очень хорошая идея.
Чем же?
Потому что, во-первых, это будет очень хороший пример ученикам. Женщины, особенно учителя, будут меньше думать о том, что им нужно надевать.
Вот это блеск, вот это должны все женщины оценить. То есть вы утром встаете, и башка не болит.
Да,
в чем сегодня идти? Очень хорошо. Так.
Это правда.
Мой учитель физкультуры всегда носил пиджак, даже на уроках.
Я представляю, спортивный.
Ну, естественно, уличных, тогда, когда он сам на лыжах, допустим, ходил вместе с нами.
Так.
Так, и еще...
Дайте минусы.
По поводу творчества. Детям и им, их родителям не нужно голову ломать по поводу одежды. Все время одна и та же форма. И больше... как бы сказать, больше мыслей, больше времени на вот это вот творческое развитие.
На учебу.
То есть они не будут обсуждать то, как выглядит
учитель?
Потому что он выглядит одинаково каждый день.
И ученик не будут обсуждать. И опять же, вот по поводу одежды, да, вот хочу вам сказать, что, грубо говоря, в подростковом возрасте, да, выходя на улицу гулять, уже после того, как сделал уроки, я заметил, что вся вот молодежь, да, моего возраста, вся, ну, не вся, естественно, но подавляющее большинство, черные кроссовки, синие джинсы, черная куртка там или черная кофта.
Есть.
Это так в метро все сейчас ходят.
Спасибо.
Все сидят в метро, заходишь, и джинсы, черная куртка.
Да,
шапка
зима,
с помпоном. Сезон. Нет, все черное, серое. Я к тому веду, что можно одинаково. Ну что, да. Можно и яркой зимой.
Ладно, неважно, смотри, значит, мы традиционно
вот,
сейчас подошли к моменту, когда можно запускать голосование, я его запущу.
Потихоньку. Давай запустим. Кстати, по поводу не ломать голову, очень хорошо. Это действительно уменьшает проблему у женщины, которая встает рано утром, и ей нужно идти, допустим, в школу работать.
Женщины это уменьшает проблему.
Да.
А у мужиков прибавляет, потому что это нужно гладить, что-то там просто...
А что, мужчина гладить?
В джинсы... Как ты посмела сказать сейчас? А кто еще, подожди?
Женщина гладит.
Думаешь?
Уверена. Должна.
Слушай, тебя правильно воспитали. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Доброе утро.
Вы знаете, я вот насчет формы, мне кажется, это идиотии, конечно, попахивает для учителей. А вот вчера только там смотрел фильм про школу старый советский и понял, что, ну, учителя, они как-то, ну, у них же нет никакого вообще дресс-кода, там, как сейчас говорят, да? У них, они одеваются как хотят.
Нет, не совсем, но все-таки они не могут себе прийти, позволить в каком-нибудь фривольном наряде.
Мне кажется, могут.
В трусах там в одних он, грубо говоря, никаких норм, регламента никакого вообще нет. То есть, по идее, он сам, как у него там в голове это все лежит. Я считаю, что должны быть просто какие-то нормы введены, то есть, допустим, костюм или, для мужчин там обязательно галстук, знаете, как вот бывает на фирмах там на разных, не в форме, а...
Дресс-код, просто дресс-код. Я понял. Спасибо. Да, что это мне подсказывает, например, что определенный дресс-код устанавливается в школе, я не знаю, приказом директора, распоряжением или просто рекомендацией, но это, да, существует. Дальше, что касается униформы, конечно, вот все испорченные, они представляют себе училку непременно в блузке, расстегнутой там где-нибудь до третьей
пуговицы.
Обязательно на
пуговичку, да.
В очках и с указкой, понимаешь?
Да.
И все это...
В черной обтягивающей
юбке. И юбка-карандаш, пожалуйста.
Да.
Все, да. Это униформа для испорченных мальчиков. Дальше. Что касается инициативы голосования. 134-21-35. Даешь форму в школе, пожалуйста, и для педсостава. Хорошая идея. Вы бы приветствовали подобную инициативу, если бы, например, ее приняли на уровне всей Российской Федерации. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вам эта идея не очень нравится. Достаточно просто какого-то регламента, существующего уже наверняка в каждой школе. Это 134-21-36. Даешь форму 134-21-35. 35. Нет, 134, 21, 36. Префиксы в том и в другом случае 8495.
А я напомню, что смс-портал у нас работает каждую секунду. Его номер плюс 7-925-48-948. И вот о чем пишут. 47-й пишет, 447-й, что некоторые молодые учительницы 22-23 лет не совсем понимают, что допустимо в школе, а что нет.
Какие плохие.
Вот да. Я тоже, знаешь, что подумала? Вот когда я училась, у меня были случаи, когда в разноцветных лосинах приходили девочки в моем классе, их отправляли домой, разворачивали, стыдили перед всем классом и сказали, пока не переоденешь, пока что-то другое, какие-то штаны, эти вот лосины страшные не снимешь, такие вызывающие, не придешь.
В Нашинское это время с сережками в ушах выгоняли, а тут лосины разноцветные.
Лосины разноцветные. Я просто к тому, что если сейчас какая-то молодая учительница придет в лосинах разноцветных, вряд ли ее выгонят, придет директор и перед всеми будет выгонять из школы.
Поставят на вид, ну что там, какой-нибудь, не знаю, лишат премии, могут, но почему нет.
Мне кажется, просто обсудят и все.
Классный фильм «Училка» с Кэмерон Диаз, пишет,
да,
413. Это к вопросу о фантазиях. 7373948, телефон прямого эфира. Еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Вы знаете, у меня ребенок в 11 классе учится, и это правильно будет, если форма и для тех, и для других. И директор в том числе должен одет так же быть, как все.
И директор еще погоны лучше.
Но я вам скажу другое.
Да. Вот а завучем на меньше, звездочка.
Так. Алло. Да. Вот что беспокоит учителей серьезных предметов, таких как математика, химия, физика, в современной школе? И о чем они в кулуарах говорят? Они говорят, а то вот у меня дочь 10 лет училась в школе, закончила школу, МГУ закончила с красным дипломом, садовничий вручал. И сын в 11 классе. Десятилетнее образование, очень много лишних предметов, очень много институтов, которые создают методические
изящно,
книги.
Да. Я в восторге.
И большие деньги крутятся, понимаете? Они хотят десятилетнее образование.
Я в восторге. Смотри, мы обсуждаем школьную форму, нам говорят, а вы знаете, что они обсуждают в коридорах?
Угу. А еще мне понравилось...
Десятилетнее образование. Изящно.
А еще мне понравилось, учителя таких серьезных предметов, как физика, математика, как будто бы литература и другие предметы, сейчас все могут обидеться. И вообще неправильно, какие-то серьезные, какие-то несерьезные. Серьезные —
это точные. Я согласен,
но
вслух об этом не скажу, конечно. Будет безликая масса...
Ты про что?
Про серьезный предмет.
Я тоже, но... Будет но безликая... я решил восстановить справедливость.
Угу. Будет безликая масса, как в КНДР, пишет Олег 63 через наш Твиттер. Пожалуйста. Все граждане России одеть по форме. Рабочие в своей форме, служащие в своей. И знаки различия разработать, предлагает Абдул-Хамид. А дальше мы близко подходим куда-нибудь к реальности Кин-дза-дза, где в зависимости от того, какого цвета у тебя штаны, тебе нужно делать ку или не нужно. Все mm-hmm. очень просто. Да. Не, правда. Ну, например, можно инициативу развить и кроме формы еще ввести знаки отличия. Например, завуч. Он, значит, там две звезды директора, одна большая звезда там где-нибудь на погонах. Или я не знаю, где им помещать.
Ну или знаешь, как уровни опасности: оранжевый, зеленый. Вот обычные педагоги, они в зеленом ходят, дальше потом оранжевый и красный, это директор.
Сейчас мы вам нафантазируем. 7373948. Давайте еще один звонок слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Я учился в 90-х годах, когда рухнул Союз уже. Да. Когда в один прекрасный день все пришли в джинсах. Я за школьную форму только не за того комплекта, а состоящий из нескольких хотя бы.
Нет, школьную форму — это и отдельная история. Для учителей-то мы вводим какой-нибудь...
А для учителей тоже, чтобы тоже какой-то у них был период. А то иной раз так издевались они, особенно молодые.
А вам-то что? Нам, наоборот, посмотреть, пообсудить?
Ну...
Или все-таки коробило?
Отвлекало.
Получалось молодая...
Кто признается в том, что отвлекало?
Красивая, пышная... А уже учитель, который может тебе дать задание, идет в серой форме. Ты просто на нее уже не смотришь и не думаешь ни о чем.
А вы знаете, что если одно и то же платье, вот нарядить в эти платья женщин разные комплекты, сразу будет видно недостатки фигуры, чем одна отличается от другой?
Ужасно.
И это школьники будут обсуждать.
Школьники все-таки идут за знаниями, они
нет, они-то идут, понятно, но человеческие глаза-то никто им не закрывал, и никто язык не отрезал.
И нечеловеческие тоже. Я понял. Ну, здесь не нужно, чтобы отвлекали детей от знаний, при этом дети, и особенно подростки, всегда останутся детьми и подростками, и никто не отнимет у них возможности пообсуждать, посудачить. То же самое касается учителей. Напомню, например, места, где введен обязательный дресс-код. Ну, медуха, да? там, или медучилище, или там уже что-то такое.
Но это врачи, так мы врачи...
Там
врачи.
Но там же тоже, вот, например, в медухе, я знаю, вводили обязательный дресс-код, то есть там белый халат, чтобы они все ходили. Как выкручивались? Правильно, перешивали халаты под себя.
Покороче, чтобы, поуже, да?
Чтобы не ходить как бесформенный. Поэтому здесь тоже будут выкручиваться,
а если я думала, по размерам
возникнет такая нужда. Ну, конечно, да. Дают по размерам, но потом каждый под себя подгоняет для того, чтобы здесь талию заузить, там еще
я
что-то.
Я прекрасно понимаю.
Все, да. Так что касается нашего голосования. Значит, смотри, инициатива по сердцу 77% наших слушателей. 23% не понимают этой инициативы. Я, честно говоря, среди меньшинства, потому что, мне кажется, эта затея пустой. Достаточно просто элементарно регламента дресс-кода в школе, все, проблема отпадает сама по себе. Потому что в моем представлении, например, как я себе представляю историка моего любимого, это обязательно свитер, очки в роговой оправе. Ну, конечно.
А у меня всегда историк ходил в костюме отглаженном. И когда он заходил, все замирали. Потому что он шел такой походкой, как будто он король всей вселенной.
А от моего пахло нафталином, понимаешь, историей. И поэтому он мне гораздо милее и по сердцу, чем вот этот твой.
У каждого свои образы, понимаешь, а мой-то мне, он ближе, чем твой.
Да.
Поэтому все, со своими закрепившимися образами историков, математичек, историчек, кстати, еще.
Да.
Все, мы живем всю жизнь и, наверное, ищем в жизни похожие образы, если они понравились.
Но 77% говорят, даешь форму для всех.
Значит, скоро. Мы к этому придем.
Ну, вот, давай. Я прям не могу остановиться, еще одно голосование заведу. Почему? Чем вот это предложение, эта инициатива отличается, например, от предложения инициативы ввести уже тогда форму для всех граждан Российской Федерации, как писал Абдулхамид и еще там, по-моему, Сандерс, ну, кто-то из наших слушателей, которые то ли всерьез, то ли полушутя писали, ну, а давайте для всех граждан Российской Федерации. Ну а правда, а чем эта инициатива отличается от того, чтобы ввести форму для всех граждан Российской Федерации?
Но все учителя это не все.
Все журналисты обязательно с надписью «пресса».
Нет, ты имеешь в виду, что не одинаковая для всех граждан, а то есть для какой-то категории.
Униформа для всех категорий граждан.
Ну то есть журналисты в одном, учителя в другом, врачи в третьем. Все понятно. Я думала, ты говоришь о том, что одинаковые пиджаки должны носить все абсолютно.
Не одинаковые.
Нет,
но
поняла.
Униформа для каждой
профессии.
Для каждой
профессии, да. Да. Для каждого, да.
Чем это отличается? Да, давайте униформу для всех, но почему нет? 134-21-35. Не, но это уже перегиб. 134-21-36. Даешь униформу для всех 134-21-35, чтобы мы издалека видели, кто идет. Понимаешь? Это 134-21-35. И 134-21-36. Не, это уже перегиб.
Вот полицейский идет издалека, ты же видишь, идентифицируешь его.
А и почему переходишь бы тебе... на другую сторону, конечно.
Да, а почему бы тебе так, например, от журналиста не шарахаться, если вдруг ты не хочешь с ним встретиться. А вот идет он издалека в своем красном жилете.
Учителя видно издалека. Там. Кого у нас еще можно? Врача видно издалека. Понимаешь?
Офисного работника?
Этих все время видно издалека.
Почему?
Таксист, понимаешь? Видно издалека.
Да, шашечками.
Рабочий. Эти видно издалека. Там. У токаря один передник, у фрезеровщика другой. Пожалуйста. 7373948. Я пытаюсь иронизировать, но сейчас я полагаю, что опять победит униформа для всех. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я хотела сказать, что вы сейчас говорите, Степ такой, да? Но вспомнил,
да.
Герберта Уэллса, «Спящий пробуждается», его известный роман. Там как раз-таки была персонификация по одежде, если вы помните этот роман.
Да,
и, конечно же, я за дресс-код. У меня само педагогическое образование, я считаю, совершенно неприемлемым это. То есть однозначно не какие-то облегающие, однозначно юбка ниже 2 пальца. Там уже, конечно, по фигуре, потому что
от пояса? Взять
абсолютно какую-то такую одинаковую модель одежды для женщин вообще неприемлемо.
Потрясающе. Спасибо. Да. Спасибо вам большое. Я вот с вами солидарен.
2 пальца над коленом или после колена? Вниз уйдем или вверх идем?
Под колено. Ну ты чего? Ну, конечно, под колено. Выше колена нельзя. Все. Ну ладно, давай остановим голосование. Нет, ты знаешь, проиграла в инициативе.
Да? Но не. Ну, с перевесом, конечно.
Чуть-чуть. 38% говорят, что, мол, даешь униформу для всех. Вот, понимаешь, общество дисциплинировано, все структурировано, все понятно и прозрачно. И 62% говорят, нет.
Еще идею по городам и районам надо наряжать. То есть идет, вот я вижу, идет человек из Химки.
Человек в кокошнике идет. Сразу, оп, из Вологды.
Возможно. Или в платье невесты.
8:30 новости. Хоп! 8 часов 36 минут в эфире программы «Подъем». Кода не хватало, я закончу. Так вот, Екатерина Родина в студии.
Владимир Карпов.
Да, а мы сейчас от школы далеко уходить не будем, потому что у нас еще одна инициатива есть, сейчас уже гораздо более серьезная, чем введение формы для учителей. Смотри, Московский планетарий, Роскосмос выступают за возвращение астрономии в школы. При поддержке Роскосмоса инициировали сбор подписей за возвращение уроков астрономии в школьную общеобразовательную программу. Инициатива вызвана падением грамотности населения в области астрономии. У взрослых людей, которые заканчивали школу в советское время, есть четкие представления о том, как устроен мир. У современной молодежи нет научной картины о том, как все взаимосвязано в окружающем мире. В 21 веке мы возвращаемся в средние века. Наши астрономы уже давно бьются над тем, чтобы вернуть астрономию в школы. Сейчас опять поднялась волна, поскольку мы видим ужасные результаты школьной реформы, которая убивает самое лучшее, что есть в нашем образовании. Это научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Заявила все, понимаешь? Так вот, по словам, привлечение внимания общественности и сбор подписей позволит ученым и сотрудникам научных и образовательных центров объединиться и, вот дальше мне не нравится слово, но неважно, озвучить эту проблему чиновникам из Министерства образования.
И еще смотри, они хотят не только в школе вернуть в программу общеобразовательную астрономию, но и в вузах этот предмет нужно ввести в педагогические вузы, выпустить сертифицированный учебник по астрономии, которого сегодня тоже нет, оказывается. Надо подготовить учителей, эту функцию может взять на себя Московский планетарий и его ученый совет. Это время ближайших 2-3 лет, опять же, Рублева говорит. Но, насколько я понимаю, в последнее время в рамках физики какие-то элементы астрономии
нет,
преподавали.
Нет, в рамках физики невозможно обойтись без элементов астрономии.
Да.
Потому что, например, начиная с Исаака Ньютона, где ты изучаешь законы всемирного тяготения, тебе уже нужна астрономия. Но... Как только ты подходишь куда-нибудь к Альберту Эйнштейну, тебе опять без астрономии никуда. Ровно потому, что тебе должны объяснить, что же такое гравитация, чем отличается теория Эйнштейна от теории там, того же Ньютона и так далее, и так далее, и так далее.
Ты знаешь, я все время помню, когда родители рассказывали почему-то, что вот когда у меня астрономия была, вот почему-то у меня в мозгу сидит, родители говорят о том, как изучали астрономию в школе. При этом, когда я в школу пошла, астрономии у меня не было.
У меня была, но я не помню, как мне преподавали астрономию, потому что астрономию мне преподавал, внимание, физик.
Ну, правильно, мы тоже астрономию изучали в рамках физики, плакаты висели с планетами.
Не в рамках физики, отдельный предмет, но преподавал физику.
А, понятно.
Да.
Ну, так есть. И геометрию, и алгебру преподает один и тот же педагог. Может, ну, учитель один и тот же преподавать.
Да. Так вот, и заговорили сейчас о том, что нужно астрономию вернуть как отдельный предмет, потому что... А дальше мы можем ссылаться уже на...
Потому что многие начинают верить уже в инопланетян. Ну, ты же знаешь такие опросы последние, сколько там людей?
Кстати, знание астрономии не отменяет того, что ты можешь или не верить, можешь верить или не верить
в инопланетян. Это понятно, но все равно ты можешь изменить точку зрения, когда побольше узнаешь о том, как все устроено, что есть, что изучено, что нет. Ну
возможно,
ладно.
Возможно, но... возможно, возможно. Но... Ключевое. Говорят, что без этого мы пропадаем. Потому что, ссылаясь на соцопросы, например, за 2000, по-моему, 11 год еще, тогда у граждан РФ спрашивали, ну а чего у нас там, кто вокруг кого вращается, Солнце вокруг Земли или Земля вокруг Солнца. И тогда, по-моему, что-то в районе 30% ответили, что Солнце вращается вокруг Земли. Внимание, вопрос. Нужен ли отдельный предмет для того, чтобы подобную безграмотность, страшную безграмотность, победить.
Ну, не только об этом, там же...
Это понятно.
Я так, там и другие вопросы будут. Ну, ты-то как думаешь? Ты бы рад
не знаю,
за то, чтобы...
Не знаю, не знаю. Почему я сомневаюсь?
Почему?
Да ровно потому, что сейчас в нашей школе пойди найди предмет, который не нужен.
Это правильно, да.
Физкультура нужна для того, чтобы были крепки, здоровы.
Там же увеличены были последние годы.
Увеличены для чего? Для того, чтобы из дохликов наших
учеников... Да, потому что тоже проблемы вызывали, все были дохликами.
Да. Дальше. Чего? Где сокращать? Русский язык, литературу?
Нет, ни в коем случае.
Ну, желательно бы добавлять. Математику?
Нет.
Как? Зачем? А еще бы неплохо, например, уроки финансовой грамотности. Ведь правда же? А это абсолютно прикладное знание, которое точно пригодится тебе в жизни.
В рамках математики опять можно.
Зачем?
В рамках классных часов.
Это другое.
А вообще в рамках классных часов можно... Классный час же бывает раз в неделю или сейчас? Можно там астрономию, вот эту финансовую безграмотность.
Какие классные часы? Ты о чем? Тебе обязательно предмет. Это экзамен, это знания какие-то. Для общего развития ты можешь сходить в Московский планетарий и получить ту самую порцию знаний.
Но астрономия интересная штука.
Да. Ну да. Но не для всех.
Тут же еще речь идет о том, что нет учебника. Если бы кто-то заинтересовался из школьников, куда он полезет изучать астрономию, нет сертифицированного учебника, например, для школьников.
Нет, это...
который мог бы как дополнительно...
Можно смахнуть пыль с того учебника, который... Неважно. Но заговорили о том, что без астрономии там жизни нет. Но я
то есть
вот
впихнуть
точно...
никуда не получится, ты уверен?
Получится, конечно.
И, потому что
ущерб
уже все
чему-то распри... непременно получится.
А без ущерба не получится
нет.
дополнить?
Нет. Ну, то есть, опять мы будем рассуждать над тем, а где бы нам чего обрезать, убрать для того, чтобы туда внедрить предметы страны.
Но мы двигаемся вперед, знаний все больше в мире. И в какой-то определенный момент времени какая-то страна выбирает для себя направление, которое преподает в большей степени для своих детей.
Вот здесь мы подходим к самому главному. К тому, как сформулировать в очередной раз концепцию преподавания в российских школах, чего мы хотим получить на выходе, там, какие знания должны вложить в ученика непременно.
Какие приоритетные, то есть все узнать не
да.
получится, а
да.
на что-то сделать нужно акцент, обратить внимание, что-то нужно поверхностно изучить. Вот астрономию сейчас предлагают изучать не поверхностно, а хорошо.
Ну да. Ну, то есть уже, чтобы ученики точно могли ответить на вопрос, сколько планет в Солнечной системе, в каком порядке они расположены, что вокруг чего вращается, что такое гравитация, за счет каких сил вообще все это существует, где наше место в нашей галактике, ну и так далее.
И это важные знания для человека, живущего в данный момент в данной стране.
Важные. Жизненно ли важные?
Ну да.
Вот все. У нас астрономию вела учительница физики, тоже пишет сотый. Планеты вращаются вокруг своей оси, а Солнце просто светит... чего?
Двоечники.
А, да, Семен. Спасибо, Семен, конечно. Чего еще? Может, отдельным предметом и не стоит, а вот факультативно почему бы и нет, пишет Олег 63-й. А Луна-то не настоящая. Это искусственный спутник Земли, который инопланетяне построили для стабилизации угла наклона земной оси, пишет Коля. Почему тогда не звезда смерти?
Смотри, да. Религию убрать, астрономию ввести, пишет Раф. У нас же вводили, да, вот дополнительные часы.
В четвертом классе, да.
Но в только в четвертом классе религию? Там просто рассказывают о том, какие религии есть.
Ну, в зависимости от того, какое ты там выберешь для своего ребенка знание, тебе расскажут или про отдельную религию побольше, или про историю религии вообще, или там сконцентрируют свое внимание на светской этике. Все. До сих пор не понимаю, зачем планеты круглые, пишет 413-й. Да, поехали. 7373948. Астрономия как отдельный предмет в российской школе. Возвращаем, да или нет? Поехали. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Да, Павел.
Абсолютно важная дисциплина для ученика, для ребенка. В первую очередь, потому что наука образная, то есть легко понятная. Визуально можно представить проще, чем математика. Второе. Глубоко убежден, что человек, который настолько хорошо знает астрономию, настолько хорошо он может ответить на любой вопрос в медицине, в истории, в первую очередь, в политике, потому что речь идет о цикличности, о летоисчислении, то есть суточные, годовые и пасхальные события, все связано с астрономией. Медицина напрямую имеет отношение к астрономии. И самое главное, астрономия не может быть отдельно от других наук. Она первична, потому что насколько человек может ассоциировать себя с макромиром и микромиром, он может настолько точно понять свое место в мире.
Давайте спасибо. Вместо теперь астрономии, которую вы так защищали, поставим слово физика или математика. И будет ровно то же самое, разве нет?
Но дело в том, что астрономия — это еще история, потому что все события цикличны и в то же время неповторимы в смысле спирального развития. То есть они уникальны и цикличны одновременно.
Это не означает, что вы будете знать историю после того, как изучите астрономию.
Но вы знаете то, что наступают события и периодичность этих событий. То есть можно привести аналогию. Потом современная теория волновой генетики, вот профессор академик Горяев ее как бы открыл, она напрямую связана с астрономией, потому что вот эти гигантские звезды и ядерные реакторы, именно они содержат, как бы индуцируют информацию, собирают ДНК. Собирают ДНК, она не содержит информацию, всего лишь антенна, направленная в космос. Отсюда идут корни и в астрологии, и в прочие события, тысячелетние, как
я, давности. Я прошу прощения, но у меня создается впечатление, что это уже не астрономия, а несколько иное ответвление, о котором вы сейчас рассказываете.
Совершенно да? верно.
Конечно.
И последующие открытия науки будут точно как бы без астрономии не обойдутся.
И что-то мне подсказывает, что, например, вашу теорию на тех же уроках астрономии будут подвергать сомнению. Ну, это так, мои суждения. Дальше. Смотри, что еще ты знаешь про астрономию?
А ты знаешь, что многие путают астрономию, астрологию, для них это одно и то же?
Да.
У меня есть знакомые, которые говорят, астрология – доказанная наука, ты что?
Возможно, ровно для этого предмет астрономии и нужно вернуть.
Нет, правда,
и
когда слышишь это... И знаешь, у меня еще вопрос. Вот я посмотрела, астрономия как часто встречается в поисковике в Яндексе, в новостях. Там, например, около 3000 школьников области поучаствовали в Всероссийской Олимпиаде, из Подмосковья и так далее. Так вот, там Олимпиада была по французскому языку, астрономии, географии, праву, русскому и так далее. Астрономия, Олимпиада Всероссийская. То есть где-то же школьники таким образом изучали этот предмет так хорошо, что друг друга пытались победить на этой Олимпиаде.
Значит... Для меня это... Нет, тебя удивлять не должно, потому что есть разные...
Предметы нет, а Олимпиады есть.
Да, да, я тебе больше скажу. Например, в МГУ есть такой институт, аббревиатура которого звучит как ГАИШ. Это Государственный астрономический институт имени Штернберга.
Угу.
Удивительное место.
Чем же он удивительный?
Заповедник. Заповедник людей, которые... сформулировать, погружены в свою науку, в свою область, в свою отрасль. Ну, то есть ты приходишь и попадаешь в мир гиков, ботаников, в хорошем смысле слова.
Но, то людей есть, науки.
Люди в себе глубоко там находятся, например. Они тебе могут показаться странными. Они как понимаешь, собирательный образ ботаника. Ну, то есть это
я уже хочу туда попасть.
Очки там, что-то там, вот что-то так, слегка неопрятный. Угу. Но ты понимаешь, что он в этот момент чего-то там двигает материями Вселенной у себя в голове для того, чтобы определить определенные зависимости. Там,
я таких видел на математических кафедрах.
Во-во-во-во-во-во-во-во.
Ну, я такая же.
Но вот я на математических и физических тоже побывал в МГУ.
А
там таких
хлещ
не встречается. Там вот прям совсем заповедник.
Понятно.
Понимаешь? Это круто. 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
А хотел бы рассказать про свой опыт изучения астрономии в школе.
Давайте.
Вот. Значит, у нас астрономия была отдельным предметом, и, как вы рассказывали, тоже учитель физики преподавал для всех школьников физику и астрономию как, ну, практически один предмет. Вот. И изучал я ее 2 года. Знаете, все знания, которые я получил по астрономии за эти 2 года, их бы можно было вместить буквально в несколько занятий. Я почему так говорю, потому что у меня был опыт поездки в Соединенные Штаты, где в одном из штатов я пошел в планетарий, и местный студент, который работал в этом планетарии, он мне и моей жене рассказал про все, как устроен мир, как устроена наша Вселенная, галактика, что вокруг чего вращается, и это все было сделано буквально за несколько часов. Я понял, что те знания, которые я получил за несколько часов в том планетарии, в той обсерватории, это не планетарий был, это обсерватория, были гораздо более понятными и объемными, чем то, что я узнал за 2 года в школе.
Понимаю, понимаю, о чем вы говорите. Есть одна проблема. У вас уже была определенная база, которая позволила вам за очень короткий промежуток времени понять все то, что вам рассказывали в обсерватории где-то там, в Соединенных Штатах Америки.
И да, и нет. Потому что, знаете, мы там были вместе с моей женой. А в отличие от меня, моя жена астрономию никогда раньше не изучала. Так у нас абсолютно одинаковое мнение было по поводу этого преподавания. Я просто к чему говорю, что, знаете, если это ведут отдельным предметом, астрономию, в нашей школе, это будет опять преподаваться по советской системе, скучно, занудно. Да, вот то, что вы рассказывали, это очень важно, что знать, что там, допустим, Земля вращается вокруг Солнца, вокруг своей оси, но это не обязательно владеть отдельным предметом. Эти общие знания, их можно получить достаточно быстро. А потом более глубокие знания... получать. А кто их расскажет, более глубокие знания? Вот эти вот учителя, ну, я не думаю, что они будут достаточно компетентны, что в подробностях достаточно интересно это все рассказать. Я очень сомневаюсь.
Спасибо, принимается. Раф пишет, Владимир Сурдин там читает отличные лекции. Наверное, в ГАИШе. Там, правда, есть очень, скажем так, несколько очень интересных людей, педагогов, преподавателей, которые могут увлекательно рассказывать о том, как устроена наша Вселенная. Например, они в Московском планетарии тоже подрабатывают, читают там лекции для всех, кто пожелает там или заплатит. Я не знаю, как это все устроено у них. Что еще пишет?
Я хочу вот Ольге ответить. Она пишет, обращаясь к тебе, что якобы в Москве только есть планетарий.
Нет,
поэтому...
это важно, с какой формулировкой.
Нет.
Ольга это пишет. Смотри, в России, это Карпов, в России только в Москве есть планетарий. Так что твое предложение, на ты сразу, всем ходить в планетарий, глупость безбрежная, пишет Ольга. Ольга.
Ну точно не только в Москве.
Ваше утверждение безбрежная глупость. Если вы не знаете ничего, кроме московского планетария, это свидетельствует только о вашей ограниченности,
Ольга. Я выросла в Астрахани. В Астрахани планетарий есть. Даже в Астрахани.
А я вырос в колыбели космонавтики Калуги. В Калуге планетарий есть.
Так вот, как минимум, три планетария мы насчитали с тобой в России. Ольге можем ответить. И безусловно, их огромное количество.
Их огромное количество по Российской Федерации.
Разные. Конечно, возможно, московский самый лучший, самый красивый, тем более несколько лет назад отремонтированный, но это не отменяет преимущества других.
Дорого и богато. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот я предыдущего вашего оппонента слушал, да, я хочу сказать, а что, разве плохая была советская система образования, на основе которой, в принципе, на сегодняшний день вся российская наука делает?
Знаете, я предлагаю не обобщать, то есть судить обо всей системе образования, отталкиваясь только от одного предмета, тоже не очень корректно. Так.
Вот. А астрономия нужна? Нужна для принципиально хотя бы для того, чтобы более разнообразно и объективно воспринимать все происходящие процессы на планете.
Для этого существует физика.
Физика?
А математика царица наук.
Конкретика земных происшествий. Вот. А астрономия — это глобально.
Ничего подобного. Потому что ровно физика и занимается в том числе и Вселенной, и...
Устройство мира законами.
Да, пожалуйста.
Алло.
Да-да-да. Тогда, хорошо, можно последнее уточнение? Что убираем?
Я хочу сказать еще раз, что составляющая советского образования астрономия давала тех ученых, которые сейчас работают успешно в российской науке.
Прекрасно. Что убираем?
Астрономия.
Нет, убираем. Ну, то что из школьной программы? Потому что впихнуть все мы все равно не сможем.
Ну, я считаю, что астрономию надо оставлять однозначно.
Не, а тогда что, убираем ключевое? Ну что же тогда?
Затрудняюсь ответить.
Хорошо, принимается.
Один из иностранных языков. В некоторых школах преподают два.
Начинается.
Три.
Я бы пять преподавал на самом деле, включая латынь и греческий. Но опять же, понимаю прекрасно, что впихнуть все это не представляется возможным. Мы вынуждены выбирать всегда. Не бывает одного правильного решения, единственно правильного решения. Всякое, скажем, наше действие имеет как позитивный эффект, так и негативный. Так же и с астрономией. Классно, чтобы дети ее знали. Да, кто же спорит. Но тогда мы должны для себя сделать какой-то выбор и сказать, а что тогда лишнее в нашей школьной программе?
Смотри, много сообщений от наших слушателей, и многие, я так делаю вывод, у многих астрономия ассоциируется с художественными фильмами. Вот что они знают об астрономии, вот астероид, что-то там планеты, различная инопланетная жизнь. И вот пишут нам пару фильмов от BBC, 913-й, заменит весь курс астрономии с лихвой. Тут 910-й предлагает вспомнить фильм «Армагеддон», астероид засек астроном-любитель. То есть, когда нам говорят о астрономии, мы начинаем вспоминать, что мы знаем о ней из фильмов. Правильно?
Ага, да.
Вот последние годы популярны фильмы с космонавтами, астронавтами, которые в космосе что-то там путешествуют тоже.
Чего тут думать? Конечно, астрономию вводить вместо мракобесия религиозного, пишет Сергей. Но опять, видишь, такое ощущение, что у нас уже закон Божий там есть как предмет отдельный, и его нужно убирать. Его нет, в этом и проблема. И если его преподают, то в 4 классе, где еще астрономию преподавать рано. Вот и все. Дальше что еще? Экономику в нашей стране это лишний предмет, пишет Топас. Ну да, пока смешно, да чего. Возвращаемся к советской системе образования, там все вмещалось, пишет Абдул-Хамид. Конечно.
Что там вмещалось? Программирование там было? Там что было? Basic. Вот информационные системы?
Basic.
там, вот я когда училась, только все начинала. Нас учили, где у компьютера пуск, как зайти в Word, как открыть последний открытый файл накануне. Я даже не знала, что его можно открыть с рабочего стола, например, где-то сохранить. Я искала в последний открытый документ, если там не находилась, я хваталась за голову, потому что вот так мне преподавали информатика в школе. Вот только-только мое первое знакомство с компьютером. Тогда не было в Советском Союзе вот это дисциплина, а сейчас нам никуда без этого.
Похоже, в образовании, как в футболе, пишет Йозеф Швейк, у нас разбираются все. Ну да, очень похоже. Ну, что еще? Выбирать нужно обществознание, совершенно бесполезный предмет.
А что там преподают?
Пишет 782. Я не знаю, что сейчас преподают, но, на мой взгляд, это очень важный предмет, ровно потому, что он дает представление о том, как вообще в нашем социуме существовать или сосуществовать с другими индивидами. Ну,
например, там... обществознание, мне
казалось... Право. Ну, какие-то представления.
А, я вспомнила. Обществознание у меня историк вел в школе.
Да. Ну, потому что это близкие по духу науки. Дают, почему у республика есть республика, что такое федеративное устройство.
Право изучали.
Да, и все остальное. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
УБЖ, кстати.
Здрасте.
Да, доброе утро.
Сергей, Москва. Ну, астрономией быть, считаю я. Только не как отдельному предмету, а как, например, курсу какому-либо. Потому что когда у нас была астрономия в школе, у нас она была как вкладочка к физике, добавление. И, во-первых, было интересно. Ну, я-то сам увлекался, поэтому как бы я более-менее знал. А вот класс сидел, вот видно было по людям, да, по моим одноклассникам, что людям ничего не знают, интересно, задают вопросы, да, как-то вот идет какое-то развитие.
Да.
Это первое, да. То есть, ну, понятное дело, знания лишними не бывают. Я так считаю, это, да. И просто обидно иногда, когда вот встречаешься с друзьями какими-то там, с товарищами, я не знаю, и когда человек не знает элементарных вещей вот каких-либо там, что солнце не стоит на месте, а тоже движется, например, в пространстве. Вот это немножко стыдно за людей становится. Мы не имеем права себе давать, чего не знать элементарных вещей, я вот так считаю.
То есть как дополнительный какой-то предмет факультативный, не обязательный, я правильно понимаю?
Нет, он обязателен, вот именно как факультатив.
А факультатив...
А чем это отличается тогда от обычного курса?
Не очень обязательно. Ну,
да, факультатив. Да. Можно выбрать несколько факультативов, насколько я помню, у нас так было. И можно их посещать. Но не все.
Ну, я понял.
Ну, в общем, понятно. Да, все хотят, чтобы астрономию вернули, но вместо чего мы так ответ и не получили.
Дальше. Какое отношение астрономия имеет к физике?
Ну, да.
Спрашивайте. Здрасте, Сергей.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Да, что еще?
Основы астрономии преподают дочери в детском саду, уверяет нас Андрей. Зачем иностранный язык не понимает 60-й?
Это тролли пошли, мне
кажется. Да? 910-й пишет вести астрономию на один год в 11 классе.
Ну и Коля пишет, в школе в рамках уроков возили нас в планетарий посмотреть на дырочки в потолке, имитирующие звезды. Видать, на ремонт планетария опять деньги понадобились, пишет Коля. Ну и традиционно давай.
Вот Лариса ругает советскую систему образования. Пишет, что она плохая, потому что по концепции все должны знать все, это невозможно. Таков и результат. Посмотрите на уровень развития всего в России. Это я к тому, что другой наш слушатель говорил о том, что вот астрономию преподавали, и сейчас мы вырастили, вот советские ученые, самые ученистые наши в мире.
Уважаемый ведущий, вы задаете будничный тон, что, как мне кажется, неуместно для эфира выходного дня. Хватит уже о проблемах, пишет Хари. А куда мы от них денемся, Хари? Ну что ж такое-то? Давай голосование. 134-21-35. Даешь астрономию как обязательный предмет в российские школы. Возвращаем ее. Да, 134-21-35. Хотелось бы, но не очень понятно куда. Ну, то есть, сомнение у нас.
Места нет.
Давай, сомнение. 134-21-36. Да, однозначно, 134-21-35. Сомнение. 134-21-36. И в том и в другом случае префикс 8495. Поехали. 7373-94-8. Давайте еще. Да, Ильгам, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну, мне, конечно, вот стыдно стало, что я вот только что за последние 10-15 лет, вот когда развивался наше телевидение, я через Discover, там, через вот заграничных телевидений, я узнал, что Земля кружится вокруг Земли, там, у нас много планетариев, вот. Поэтому я считаю, что астрономия, физика в одном... То же самое, но не зная астрономии, без физики никак нельзя. Поэтому если бы все люди, которые живут на Земле, знали бы, что астрономия – это очень важная вещь, но они не стали бы воевать, даже взрывать себя. И бомбы не кидать вещи вот мальчику Землю, чтобы не разрушить. Да, вот поэтому обязательно это нужно. Если люди,
романтик,
которые знают астрономию,
вы романтик,
они очень...
Ильгам. Да, хотелось бы вам напомнить, что люди, прекрасно знавшие астрономию, как и физику, придумывали очень увлекательные штуки, с помощью которых можно было убить сразу миллионы людей. Поэтому я не уверен, что если бы все знали, например, астрономию, то войны мгновенно прекратились бы. Это как теория того, что если всем будет хватать хлеба, мгновенно перестанут воровать. Все, давай останавливаем голосование. Ну, чего, все предсказуемо. 85% говорят, даешь астрономию обязательным предметом в российские школы. И только 15% сомневаются.
На очереди новости.
Молодец, Раф, пишет прям то,
да,
что нужно.
Да, мне тоже понравилось.
Он, смотри, читаем сайт в школе, надо рассказывать, что есть наука астрономия, запрещенная и только для взрослых, 18+ наука. Астрономию будут знать лучше всех предметов, уверен Раф, и мы с ним солидарны. Ура, товарищ!
Ура!
Мечта, мечта. Ну зачем так Карпов ведущий для серых будней? Ну давай я что-нибудь красочное буду рассказывать.
Нет, а ты читай подпись как мечта.
Мечта.
Относящаяся к тебе. Тогда все встанет на свои места в этом сообщении.
Ну хорошо. Давай про астрономию еще что-нибудь расскажу интересное. Да, 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 про ГАИШ, мой любимый государственный астрономический институт.
Я уже очень хочу побывать там.
Значит, смотри, если будет интересно, забей потом где-нибудь в поисковике геоид. Геоид – это с точки зрения гравиметриста то, как выглядит Земля. Ты удивишься, она похожа на картошку, правда? Земля – это тебе не шар, это не приплюснутый шар. Это картошка.
Знаешь, ничего не удивительного.
Картошка. Вообще, красота неописуемая. А еще астрономы тебе могут рассказать, например, что жители Пекина испытывают проблемы с питьевой водой. А дальше у них этих проблем будет еще больше. А все почему? Потому что они меряют гравитацию на планете Земля и могут с помощью этого установить, сколько в Сибири выпало снега, сколько в подземных реках, например, Китая осталось воды, ну и так далее и тому подобное.
Но это они прогнозы нельзя на основе этих выводов делать?
Только можно
после,
делать и прогнозы. То есть, например, ты знаешь, сколько у тебя выпало снега, значит, ты можешь знать, какие будут паводки.
Да, да. И вот недавно новость была, что-то из-за Луны какое-то явление на Земле пытались объяснить
гравитацию.
Луной.
Да, ну же, можно много чего объяснить.
А откуда ты столько знаешь? Скажи мне, ты посещал вот ту кафедру, о которой сейчас много рассказываешь?
Я, видишь, я всех пытаюсь заинтересовать.
Да.
Товарищи, все в ГАИШ, все в ГАИШ и все в Московском.
18+.
Все, повеселились и хватит, сейчас будем, теперь у нас что у нас, о хлебе насущном. Давай, ну, опять же, не то чтобы свежачок, но в субботу вообще со свежачками проблемы. Но, товарищи, тема очень важная, а я с вами еще ее не обсуждал. Так вот, это по поводу налога на дешевую и вредную еду. Инициатива очень простая. Все, что вредно, должно быть обложено дополнительным сбором. Все, что вредно и дешево.
Чтобы стало дорого, вредно.
Да, чтобы стало дорого. Чтобы, скажем так, продукты, которые полезнее, они были или сопоставимы по стоимости, или даже дешевле, чем вредные продукты.
Правильно ли я понимаю? То есть мы идем методом не удешевления нормальных продуктов, а увеличения стоимости плохих продуктов.
Молодец!
Таким образом, понимаешь? Мы совсем кушать перестанем.
Ну, есть такой риск. Но поскольку человек без еды может максимум прожить 2 недели без воды, 3 дня...
Тогда население России.
Тогда у нас шанс на то, что мы будем несколько стройнее, значительно возрастает.
Мы будем контрабандистами. А, ну, кстати, да, мы не укупишь. Знаешь, вредная еда будет самой тогда востребованной, потому что если будет дороже. Тут можно вообще фантазировать сколько угодно.
Сейчас мы запутаемся. Ну, ключевое, да. Значит, ну, смотри, давай, у нас сначала есть еда, которая дешевая, она априори считается вреднее, чем та еда, которая здоровые. Будь то овощи, выращенные с помощью каких-нибудь, там, я не знаю, химикатов, удобрений там и прочего, или органическая, так называемая, пища, да, то есть то, что выращено на навозе, на таком жирном, mm-hmm. хорошем, да. И то же самое с, например, молоком, которое от коровки, и пальмовым маслом, которое зачастую используют в качестве заменителя животного жира.
Вредное пальмовое масло, должны уточнить, потому что само по себе пальмовое масло бывает и хорошим.
Вот важно. Насколько оно вредно или полезно, ученые до сих пор спорят. Ну, точно не полезно, например, да, но о вреде... Там все время
идет дискуссия. Нет, но депутат дискуссия. Мария Кожевникова, ты знаешь, она все время борется за...
Спокойно. Депутат Нет. Мария Кожевникова, хватит.
Что такое? Нет, просто она занимается этим вопросом. Остановись. Мне стало интересно про пальмовое масло, потому что оно содержится во всех детских продуктах.
Все. Ладно. Мария Кожевникова, депутат, все, пусть она
работает. Нет, зря ты так, зря, я настаиваю.
Так неважно, ты понимаешь?
Хорошо.
Одних ученых я могу слушать, потому что они мне ближе, а других не слушать, потому что они идиоты. Вот поэтому оставим в стороне Марию Кожевникову. И дискуссия продолжается по поводу того, насколько вредит здоровью человека пальмовое масло. В любом случае, пользы от него, ну, точно нет. Да? Но относительно вреда там еще дискуссия ведется. Мы знаем только одно, то что пальмовое масло гораздо дешевле, чем там, животный жир, содержащийся в молочных продуктах. Благодаря этому производители молочной продукции зачастую вбухивают.
Не только молочные, да, везде вбухивают, да, пальмовое
то
масло.
То самое пальмовое масло.
Или, знаешь, пишут смесь масел в скобках, перечисляют, среди них обязательно есть пальмовое в детском кефире, допустим.
Так вот. Поскольку это не совсем справедливо, это я мягко формулирую, они говорят, слушайте, ну давайте мы введем налог на эту дрянь. Давайте мы введем налог на газировку. Ну потому что она зачастую доступнее, чем молоко. Ну а что, не так? Так.
А кто-то выбирает между молоком и газировкой, есть такие?
Дети.
Ну так. Ладно, молоко, я тоже скажу тебе, для детей вообще не полезно. Ну, абсолютно, хорошо, оно вообще не перерабатывается. Хорошо. Давай тогда для взрослых.
Питьевая вода гораздо полезнее, чем газировка. Просто
да,
чистая питьевая
да,
вода.
Согласна.
Все. Да? Поэтому газировка должна стоить дорого.
Она и так дороже, чем питьевая вода стоит.
Нет.
Как?
Ну, не всегда. Есть такая газировка на таких...
Да, есть такая питьевая вода за воду, спокойно, такой ценник.
Спокойно. Так вот.
Хорошо.
В любом случае, да, это должно быть дорого, заключили, например, или предположили наши министры. Угу. А их, естественно, поддержат, в том числе и депутаты. Но у меня есть, опять же, определенные сомнения. Мы уже сегодня, поскольку взрослые, знаем, что продукты дешевые, они зачастую гораздо вреднее, чем дорогие и те самые органические. И когда у нас есть возможность, мы, конечно, покупаем то, что подороже, то, что кажется нам здоровее, то, что там произвел фермер, которого мы лично знаем. В какой-нибудь лавке-лавке условной, да?
Да,
но
все
это
верно.
Бывает запредельно дорого. Станет ли наша жизнь здоровее и лучше, если те самые вредные продукты станут дороже?
Нет. Моя нет. Я для себя только могу
отвечать. А я не знаю. Понимаешь, может быть, я эту дрянь просто перестану жрать, а буду
нет,
все время копить.
А ты что, из-за дешевизны, что ли, покупаешь эту дрянь, прости?
Ну, она доступна, понимаешь? Ну, что, ты пришел в магазин, да, не глядя, купил?
Нет, ты что, сейчас выбираешь между колой и водой только потому, что кола дешевле или что-то наоборот? Ты все равно ее купишь, даже если она будет на 10 рублей дороже, если ты ее хочешь.
А если на 50?
А что ты тогда вместо нее возьмешь? Воду?
А вместо нее я, там, не знаю, соку возьму себе.
Тогда не будет работать твоя система, что подороже, то получше. Когда ты идешь на день рождения,
да,
хочется все-таки что-нибудь получше купить, ну, чтобы порадовать семью, а не как в будний день, а что-то покачественнее. И тогда
в
ты запутаешься.
У тебя вместо ежедневной порции колы будет какая-нибудь только праздничная. Все.
Я просто не буду, ну, я не думаю, что это будет работать. Если никто не покупает вот такие ужасные продукты, ну, я не знаю, продукты, тоже называют, чипсы, газированные напитки, кто их не употребляет, они так и будут не употреблять. А те, кто употребляет, неужели цена
как?
Заставит перейти на воду и хлопья?
Смотри, как с табакокурением у нас боролись и продолжают бороться. Делают его максимально неудобным и дорогим.
Угу.
Многие сомневались, но создается ощущение, что это работает.
Бросают курить?
Кто-то бросает. Кто-то...
Из-за того, что дорого. То есть вот так.
Дорого и неудобно. Вот еще один важный момент. Неудобно, очень неудобно.
Не знаю. У меня весь дом курит в подъезде, рядом с подъездом, около общественной остановки.
Это просто вы не жалуетесь. А так, на самом деле, в подъездах курить нельзя.
Да,
так,
я знаю. Но вот ты идешь мимо общественной остановки. Сколько там метров от общественной остановки нужно отойти, чтобы курить?
Остановки общественного транспорта,
да. Да.
Да, не знаю. Ну, я не знаю.
Ну, и я к тому, что не все законы... Ну, ладно.
Так. Все. Давай, мне сейчас нужны будут слушатели, которые свою аргументацию предложат относительно защиты подобной инициативы или вопреки. Поехали.
Пока наши слушатели звонят, я еще раз хочу просто наших слушателей как-то подготовить, потому что говорят газированные напитки, чипсы, налоги на пальмовое масло, маргарины, жиры, а также выпечку, потому что в выпечку входит пальмовое масло. Вот о чем мы говорим. Это те предположения, которые мы слышим из уст чиновников.
Погнали. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да,
Юрий, ну давайте разберем кока-колу и сок, например. Вот давайте. То, что вы называли. У них состав химический, если не прикапываться к напиткам, то он абсолютно одинаковый. Там и там
неправда.
Одинаково сахара.
Неправда.
Там
неправда,
и там
неправда.
Одинаково отофосфорной кислоты, которая у нас содержится в желудке. Они одинаково разрушают зубную эмаль. Вот так что полезнее?
Во-первых, неправда. Начнем с этого. Потому что есть разные соки,
какой
которые
степени,
вы можете выбирать.
Нет, все, любые соки. Любые соки.
Что значит
я
любые?
Могу, нет, но в любом соке содержится сахар.
Я знаю. Я с этим работаю, поэтому я это очень, очень хорошо знаю.
Уровень содержания сахара.
Соки бьют по поджелудочной так. Очень сильно. Это панкреатит однозначно. У них повышено содержание кислот. Их свежевыжатые пить нельзя, их только пьют в разбавленном виде.
Правильно ли я понимаю? Вообще, правильно я знаю, что соки вообще вредны, лучше съесть фрукт, нежели выпить какой-либо сок.
Это правда.
Соки, да, соки очень вредны, потому что поджелудочная железа и панкреатин, они тут же
правильно,
очень плохо
потому что нет клетчатки. Так, ну...
И соки достаточно тоже вредны. Если мы возьмем, например, картошку обычную, да, которую купили у фермера, да, пойдем, пожарим ее дома на масле, я боюсь, она будет еще вреднее, чем чипсы, которые мы едим.
Возьмем
блины, мясо жареное, все остальное.
Пельмешки.
Пельмешки те же самые, или жареные, или вареные, допустим, с хорошей сметаной. Все это очень относительно.
Жизнь вредна, жизнь приводит к смерти. Вот смотрите, мы можем вычленить какой-то набор продуктов, которые, да, имеет смысл обложить дополнительным акцизом, потому что они точно вредят нашему здоровью. Или нет, или в вашем понимании мы не сможем. Почему?
Нет, не можем. Ну, потому что организму необходимы белки, жиры и углеводы в определенных количествах.
Хорошо, а глутамат натрия?
Ну, вы знаете, тогда человек должен приходить в магазин с какой-то там картой, и ему должны выдавать этот набор определенной калорийности, определенных белков, жиров и углеводов и так далее.
Хорошо, но это так или иначе, например, может позволить нам задуматься о том, что же мы наконец жрем.
Ну, это пускай каждый депутат за меня ничего не решает. Это не его проблема, чью я ем. Он
Позвольте.
Пускай собой занимается.
Депутат или министр, он, например, если министр здравоохранения, поставлен ровно за тем, чтобы, скажем так, заботиться о нашем здоровье. И он старается как можно...
Ну, да. Ну, пускай он заботится о нашем здоровье, не вопрос. Они сейчас о бюджете беспокоятся, а не о нашем здоровье.
В том числе.
О том, что акцизы мне вложить.
В том числе.
Ну, не в первом числе, не позовусь о бюджете, а потом уже прикрытие нашего здоровья.
Да, но бюджет это тоже для нас важен.
То вам, как химику, эта инициатива кажется пустой, ровно потому, что вы не знаете однозначно полезных продуктов или однозначно вредных.
Однозначно полезных и однозначно вредных продуктов их просто нет. Если для организма их воспринимают как просто набор химических веществ, необходимых ему для гомеостаза, для обеспечения его жизнедеятельности. Все, вот больше ровным счетом ничего. Потому что если мы будем брать кока-колу, в ней содержится вот фосфорная кислота. Точно такая же вот фосфорная кислота содержится у нас в желудке. Ну, насколько она вредна?
Я не знаю, относительно концентрации ортофосфорной
кислоты. Ну, концентрация
кислоты.
У них, pH у них, как концентрация одна и та же.
И очень важное уточнение, а зачем нам еще дополнительная кислота сверху, если у нас в желудке она уже есть?
Ну, вот то же самое про соки, например.
Баланс нарушается?
Зачем нам еще кислота еще одна нужна, если у нас там она уже есть?
Хорошо, тогда последнее уточнение. Так чем же полезна та же самая газировка?
Ну, ничем она не полезна.
Ну, все, тогда давайте ее обложим, к чертовой матери, пусть вода будет доступнее и дешевле, чем эта газировка.
Ну, она ничем и не вредна. Она вкусная, и кому нравится, пьет газировка. Ну, это хоть Буратино, мне все равно. Что состав у Буратино по химическому составу, что кока-кола, они абсолютно одинаковые.
А потом ожирение, болезни сердца и прощай вообще жизнь.
Раннее старение.
Ну, болезни сердца, раннее старение, это что происходит? Движения нет. У нас идет перебор. В среднем человек потребляет, вот сейчас, вот, если раньше по нормам ВОЗ, как бы там, скажем так, взрослый человек должен был потреблять около 3000 калорий, потому что у него было больше физической работы. Но сейчас, как бы у нас больше умственной работы, мы сидим на стуле, то я вам скажу сейчас, 1600-1400 килокалорий в день за глаза.
Есть.
Если мы будем брать любыми продуктами больше, то у нас будет все, что суть заболевания и так далее.
Спасибо, принимайте.
Спасибо огромное.
Что еще? Мне 24 года, у меня панкреатит, пишет 555.
Вот, и Абдулхамид спрашивает, как же раньше ели жареные, жирные, здоровые были? Все должно быть натурально.
Здрасте, я... приехали, чего взяли, чтобы были здоровы? Ты просто вот, да. К врачу
нет.
Не ходи.
Действительно, во-первых, лишний вес, но тоже можно, если кто живет и говорит, что я здоров, при этом обладая лишним весом, и при этом выглядит гораздо старше, чем тот, кто не ел жареное. Ну, не знаю, это все оставим тем, кто в этом очень хочет разобраться сильно. У меня, знаешь, какой простой вопрос? Если чипсы станут дороже, люди откажутся от чипсов? Вот к этому же мы должны вести.
Ну, не знаю, вот не откажутся, они будут жрать их реже, так скажу.
По праздникам.
По праздникам.
И у нас сместится, знаешь, оценка таким образом,
да,
вот критерий.
Вместо икры у тебя будет мисочка с чипсами такая, да. Маленькая. Маленькая мисочка чипсов, понимаешь? Одна
сухариков.
Пол-литровая бутылка колы на 10 человек, чтобы там...
Ну, не о таком же подорожании идет речь, ты так говоришь.
По мензурочкам разлить, и все там... Попробовал, подегустировал, во рту погонял, и сразу знаешь, это 11-го года кола произведенная или 14-го.
По этикетке, там, какое животное, какого года изображено, символ какого года.
Понимаешь? Еще давай. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да.
Мне, знаете, кажется, все равно какие-то шаги надо делать в этом направлении. Может быть, и начать с каких-то налогов, потом как-то добавлять вот параллельно, как с сигаретами, вот эти вот предупреждающие знаки. И подальше держать эту продукцию от дошкольных, школьных учреждений. Какие-то пропуски надо делать, или что, в будущем, может быть, не получится.
Риск. Вы понимаете, какой это таит в себе риск? Риск главный, что все станет дороже. Отключился.
Угу, отключился.
Слушай, ну,
вот это
правда,
самое главное, да.
То есть вся массовая продукция содержит те вредные элементы, о которых, например, сейчас рассуждают в правительстве. Вот вся массовая и дешевая содержит эти ингредиенты.
Если уж говорить о выпечке, так ты представляешь?
Если мы повышаем на вредные ингредиенты стоимость, если мы вводим какой-то дополнительный акциз, это приводит ровно к тому, что хорошая еда не становится дешевле, а дешевая еда становится значительно дороже. Вот и все. И кто там? Иван. Иван уже пишет, например, пальмовое масло входит в состав детского питания. Нельзя допускать повышение цен на детское питание. Кто спасибо из родителей скажет, если детское питание станет дороже? Я сомневаюсь. Вам будут объяснять, например, ну как же, подождите, мы...
Да, но на молочной кухне выдают тебе это детское питание, которое содержит пальмовое масло.
Мы заботимся о детях, будут говорить тебе в правительстве. А где ваша забота, если бы детское питание стало дороже? Ну, класс. 7373948. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Тишина. Ладно.
А еще знаешь,
да,
что? Пытаются нас убедить, что выпечка, вот это жирное все, и чипсы, и газировка — это вредные продукты. Такое ощущение, как будто мы об этом не знаем. Мы
не
же
знаем.
Все прекрасно это знаем.
Знаем. Ну, знаем и жрем. Что? 7373.
И чтобы ценник каждый день напоминал об этом.
Конечно, да. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Меня Сергей зовут. Хотел сказать, что, ну, во-первых, действительно, я полностью согласен с товарищем химиком, который говорит о том, что нет никакой разницы между соками и кока-колой, да?
Так.
А вот то, что по нашему среднему классу, отчаявшего и не только по нищающему среднему классу, но и, самое главное, по низким слоям населения, наносится мощнейший удар, и в нашей, соответственно, бюджете нет никаких денежных средств, чтобы покрывать потребности наших чиновников. Вот это стопроцентный факт. К сожалению, когда мы говорим о том, что надо вводить лучшие, скажем так, продукты и выделять их за счет того, что там плохие продукты облагаются налогами, мне кажется, надо делать по-другому. Если у тебя хороший, качественный товар, то на него надо уменьшать налогооблагаемую базу, понимаете? А на плохой товар, который содержит все эти самые вот ГМО, соответственно, трансжиры и прочие другие не очень хорошие вещи для организма, да, оставлять налоги на существующем уровне. Таким
тогда,
образом,
секундочку,
будет потребность у людей, которые делают продукты, делать их качественными. И, пожалуйста, у нас будет нормальная конкуренция. А у нас получается, извините, вот я просто знаю ребят с таможни, которые мне рассказывали по поводу того, как проходит наш, соответственно, анализ того, что находится внутри автомобиля по детскому питанию. Каждый раз машина проходит рентген. Вы знаете, что вообще рентген проходить один раз только можно за год, да? Вот машина ходит, делает там примерно 40 ходок. Вот 40 ходок машина, соответственно, светится в рентгене, потому что у нас типа санкции. И вся машина уже звенит, понимаете, в чем дело? И
надо
мы
проверить.
Вот
счетчик Гейгера возьмем.
Она тоже сейчас звенит. изменит, понимаете?
Хорошо.
Вот это страшно.
Хорошо, принимается, но давайте мы завершим, давайте завершим инициативу. Давайте завершим инициативу тогда, например, если у нас есть нужда сделать хорошие продукты дешевле, а плохие продукты дороже, но давайте тогда мы вот те деньги, которые выручим за введение акциза на вредные продукты, будем вкладывать в так называемые хорошие. Ну, то есть каким образом компенсировать?
Каким образом?
Я не знаю, дотировать сельское хозяйство или... тупо, я не знаю, убирать налоги с тех производителей сельхозпродукции, которым мы доверяем. Но
ты представляешь, какая запутанная схема и сколько элементов для коррупции?
Окей, чтобы... но подожди, а это не запутанная схема? Мы
запутанная,
здесь пытаемся...
мы ввязываемся во что-то вообще нереальное. Ты представляешь, вот иду я в магазин, и для того, чтобы там какие-то договоренности хотят продать якобы хороший продукт, но дешевый, будут огромные надписи, там, правительство дотирует эти продукты, потому что они качественнее, тем те, ну то есть начнутся какие-то спекуляции по поводу продуктов, будут, и никогда уже не определить. Ты же будут. Запутаешься, где качественный, где некачественный, по цене уже ничего не определишь.
Кстати, да, ты приходишь в магазин, а у тебя, например, стоит две бутылки молока, и они стоят одинаково.
А ты не знаешь, то ли это подорожало, потому что плохое, а это хорошее так и осталось, то ли, черт возьми, что такое происходит.
Черт. 7373948, еще один звонок, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Вячеслав, Москва, сорвался звонок, у меня предыдущий был.
Да, Вячеслав.
Вот я считаю, по поводу вот этих составляющих, которые у нас продукты добавляют, якобы дешевые заменители, все они известны, эти дешевые заменители, многие из них внесены в запрещенные списки, там, например, в Европе. Надо запрещать эту продукцию, добавлять в продукцию эти вещества, чтобы производители начинали добавлять натуральные составляющие. И да, может быть, первое время продукция будет дороже, вот, но потом в связи с повышенным спросом на качественные составляющие будет увеличено их производство, снизится цена. Вот я часто бываю в Польше, закупаюсь там продукции, когда каждый раз еду. Вот, продукция намного качественнее и дешевле стоит у нас по сравнению с нашими ценами в два раза. Вот. Ну, не просто так же все это.
Мне нравится ваша инициатива, но она меня пугает, если хотите. Я поясню, вы говорите, ничего страшного, ну да, будет дороже. Зато потом...
Если употреблять эти дешевые продукты с пальмовым маслом, там с какими-то там усилителями вкуса, это значительно дороже станет в конце, будете лечиться и тратить деньги на таблетки.
Так может быть это объяснять, а не запрещать что-то?
Ну, мне кажется, нашему народу бесполезно что-то объяснять. Тут смотрят на цене и покупают, несмотря на составляющие.
Спасибо, принимаем. Ну, правда, выглядит именно так. Давайте мы это запретим, да, станет дороже, но зато потом, в перспективе, те, кто выживут, они будут, конечно, здоровые, сильные и будут процветать.
Можно запретить прилюдно есть чипсы.
Чего?
Так же, как пить пиво в парке нельзя.
И в кино давай запретим еще. Вот
а этот. Там же чипсы теперь не продают картофельные. Не, по крайней мере, там только кукурузные, они же здоровее.
Я имею в виду, в кино мы их будем замазывать. Ну, как сейчас сигареты, ты понимаешь? У нас теперь обнаженка вся замазывается, сигареты все замазываются, алкоголь зачастую замазывается, чипсы мы замажем.
Я говорю, вблизи и остановка общественного транспорта нельзя будет.
И у нас будет такое кино в блюре все, понимаешь? Красиво.
И хочу еще добавить, что догадайся, когда я училась, сама, не да. было столовки, у нас был такой киосочек, работал на первом этаже в школе, там продавали, не было тогда чипсов, что-то такое, были орешки, и продавали зажаренные холодные пирожки. Они с капустой, но пахли, знаешь, вот носками, и все их ели, потому
Отличные, очень вкусные.
Но они были, вот я сейчас понимаю, насколько они были нездоровой пищей для школьников. Но все их покупали, потому что тогда все протестовали против того, чтобы брать с собой еду. Это понятное дело, никто не хотел. И все ели вот эти вонючие пирожки с капустой, зажаренные, зажаренное масло прям течет.
Ароматные маслица. Ой, очень хорошо. Юрий пишет, поэтому лучше вообще не есть. Очень эмоционально пишет большими буквами. Как питаться людям, у которых нет денег на пресловутые фермерские продукты? С голоду дохнуть, пишет Юрий. Или становиться фермерами и жить натуральным хозяйством.
Жить капитал начальный нужен. Ох, не все так легко.
Твой капитал — это твое здоровье. Ты его угробишь как раз там, на участке. Почему в США они все-таки все такие плохие, зато аграрием беспроцентные кредиты, а у нас 23,5%, зато патриотизм, ура, товарищи голодные, пишет 905.
Кстати, здоровое питание — это не так дорого. Зачем фермерские продукты, если можно крупы есть? Они не такие дорогие. Вода, крупы, овощи.
Без соли. И без сахара. Ну, так здоровее же, правда?
Здоровее, но очень вкусно, кстати.
Да?
Да, и наконец ощущаешь помидор, какой он вкусный, без соли и огурец. И куриный суп без соли тоже вкуснее, на мой взгляд, чем с солью.
Что-то есть захотелось. 9:30.
Забурчало.
Девять часов 9:36. В эфире программа «Подъем». Сообщение вдогонку. Наша постоянная рубрика. Вот мне моя любимая. Натуральная индейка, телятина, ягнятина, выращенная собственноручно на лесной траве. Чистой родниковой воде. Это вам не ГМО, нитритная бурда из московских помойных супермаркетов. Познав совершенство, не соглашайтесь на компромисс. Подпись 68.
Похоже на слоган, на рекламную кампанию чего-либо.
Интонационно, мне кажется, я правильно прочитал. Да. Смотри еще. Давай будем рисовать на мороженом ангину, на чипсах толстый живот, на свидетельстве о браке свидетельство о разводе, а на свидетельстве о рождении справку о смерти предлагает 193.
А я предлагаю на свидетельстве о браке тоже толстый живот.
Давай еще. Да, вам это, кстати, пожалуйста, да. Ну и Зоя пишет. Родина, пирожки с капустой не могут быть вредными, тем более в советское время, когда все было натуральным, пишет Зоя.
Но...
Тогда были полезные пончики с сахарной пудрой, все вообще вот эти.
Сейчас они возрождаются, в торговых центрах ставят снова киоски вот с такими советскими пончиками, и все ностальгируя бегут туда, там по 5 рублей, по-моему, пончик сейчас стоит, но они все вот из масла их достают, и когда ты салфетку берешь, ты кроме масла ничего не ощущаешь.
Ну и кстати, например, советская пепси-кола была значительно здоровее, чем нынешняя пепси-кола.
Правда?
Правда?
Я не знаю.
Но не в пример сейчас, но это капиталистический. Ну и все, ладно. Давай дальше. Слушай, у тебя-то есть классная история про плафоны. Расскажи,
да,
пожалуйста.
Да, но сначала я скажу, что в Москве, как обычно, выходные закрывают вестибюли метро. На этот раз закрыты северный вестибюль станции Тульская со стороны последнего вагона из центра, а потом закрыты северный вестибюль станции Свиблова, вестибюль станции Севастопольская, станция Марксистская, а также, что еще, южный вестибюль станции Орехова, западные станции Пролетарская и вестибюль станции Серпуховская, вестибюль номер 1, включая подуличный переход станции Полежаевская, для тех, кто сегодня собрался передвигаться на метро. И еще удивительная
выхода
новость.
Выхода нет, в общем, да.
Выхода. Или входа тоже в некоторых станциях. А для чего закрывают? Говорят нам, для ремонта, потому что меняют эскалаторы, возможно, плафоны, потому что мы сегодня
про плафоны очень
узнали
хорошо, да.
И другую новость. Оказывается, на эскалаторах метро будут устанавливать не бьющиеся плафоны, их называют антивандальными, со специальным антивандальным покрытием. Замглавы московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Марат Хаков, объяснил, что для замены разбитых плафонов нужно останавливать эскалатор. Это все очень долго, неудобство для пассажиров, и поэтому они сразу антивандальные светильники нам это ставят.
Я поясню сейчас еще раз большими буквами всем слушателям. В московском метро решили поставить антивандальные плафоны, не бьющиеся, для того, чтобы их не били. А теперь, внимание, барабанная дробь.
Да, при этом последний раз разбили 10 светильников сразу в московском метро. Это было в 2011 году. Тогда полиция задержала хулигана. Все это случилось на станции Арбатская. 10 плафонов светильников разбил молодой человек. Он начал бить их бутылкой и так далее. В 2011 году. Сейчас метро задумывается о том, чтобы, наконец,
для того,
сделать
чтобы,
выводы из истории 2011 года.
Для того, чтобы больше не били плафоны, как в 2011 году, решили их заменить на антивандальные, не бьющиеся, и это будет стоить, там не написано сколько.
Да, не написано, к сожалению, но напоминаю тут, что в 2014 году градозащитники возмущались, что исторические светильники из метро из стекла молочного цвета с алмазной гранью хотели заменить другими шариками, и бастовали, а им тогда объясняли, что, простите, но плафоны безопаснее, современный, но и стекло для старинных люстр уже не производится. Мы нигде вам не найдем такие плафоны со стеклом молочного цвета с алмазной гранью. Но, видимо, все решилось в сторону новых светильников, потому как их сейчас будут устанавливать. И, кстати, кто захочет побить, попробовать, мы это делать не советуем. Во-первых, это сразу уголовное дело о вандализме, если вы что-то будете проверять, эти светильники на антивандальное покрытие. Да-да-да. И вам грозит в этом случае штраф до 40 000 рублей, возможно, исправительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев. Поэтому ни в коем случае не пробуйте на стойкость светильники антивандальные, которые устанавливают, возможно, в эти выходные на некоторых станциях метро, которые закрыты.
Ну и Дима интересуется, они будут гнуться? Я думаю, да.
А отпрыгивать такие? Их бьешь и сам отлетаешь.
Ты понимаешь, что как только их поставят, тут же появятся люди, которые захотят это проверить. Ладно, прекрасная новость.
Поэтому мы предупредили.
Мне очень нравится, что для того, чтобы не повторилась история 2011 года, нужно в 2016 все это, конечно, заменить к чертовой матери. Ладно, смотри у нас, что еще есть. Давай серьезное что-нибудь.
Да.
Ну вот, например, Слушай, зачем Рамзану Ахматовичу Кадырову, главе Чеченской Республики, Ахмед Закаев, которого называют одним из бывших лидеров чеченских сепаратистов? Ахмед Закаев уже давно где-то в Лондоне, уже давно в розыске, но Рамзан Ахматович Кадыров все время хочет, чтобы тот вернулся. Я напомню, несколько лет назад была громкая история о том, как Ахмед Закаев уже как будто бы собирался возвращаться в Российскую Федерацию по приглашению того же Рамзана Ахматовича Кадырова. Прошло несколько лет, мы встаем на те же самые рельсы, история повторяется. Рамзан Кадыров опять приглашает Ахмеда Закаева в Чеченскую Республику. Давай, мол, возвращайся на родину. Более того, несколько лет назад тогда даже Ахмеду Закаеву предлагали даже конкретные должности. Ну, то есть, я не помню, там ему предлагали и в театр вернуться, и что-то еще там. То есть, у него были даже какие-то варианты выбора. Сейчас Рамзан Кадыров встречается с родственниками Ахмеда Закаева, рассказывает про то, что вы классные, вас никто трогать не будет. Хорошо бы еще, чтобы ваш родственник тоже вернулся из Лондона.
Это вот как раз интерпретация Кадырова, как он с ними разговаривает, я так понимаю. Потом же мы интерпретацию от Закаева получаем. Он говорит, что...
Ничего похожего не происходило, да, туда-сюда, давит там.
Оказывает давление на родственников.
Ну, конечно, что приходит в гости и все время рассказывает, какой он классный, что жизнь в Чеченской Республике становится
давит
лучше и веселее. Ну, конечно, давление. Че, плюшки все время приносит, угощает, давит. Слушай.
Нельзя отказать, да, в таком случае, когда приходит постоянно.
Плюс Кавказ, гостеприимство. Он ходит. Слушай, мне правда непонятно, зачем, почему Ахмед Закаев стал такой знаковой фигурой для Рамзана Кадырова. Правда, для меня загадка. Или это будет символическим объединением всего чеченского народа и завершением уже, наконец, чеченских войн. Я не знаю, возможно, именно Закаев здесь важен как символ. Или здесь что-то другое, о чем я, например, не догадываюсь.
Могу я процитировать, давайте, что Кадыров написал на своей странице в Инстаграме? Пишет, что никто родственникам Закаева проблем не создавал. И далее цитирую. «Наша беседа получилась очень теплой, непринужденной. И некоторые могут истолковать мой визит как попытку повлиять на Закаева с целью возвращения Ахмеда. Я могу поклясться, что никаких иных целей, кроме желания увидеть людей, посидеть с ними, развеять их тревоги, вызванные чьими-то провокационными разговорами, у меня не было». Конец цитаты.
Вот и все. Ну, просто чайку зашел попить, что, ей-богу, тут всполошились все.
Развеять тревоги и посидеть с ними.
Да. Можно, кто знает, ну, товарищ чеченцы, можно пояснить, зачем так Ахмед Закаев Рамзану Кадырову? Уже который раз поступает предложение вернуться, а тут все время сопротивляется. 7373948, поехали, слушаем вас, алло, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро. Ой, я не чеченец, я звонил, когда вы еще не приглашали чеченцев.
Да, но вы наверняка знаете, раз звоните, да, пожалуйста.
Но я склоняюсь к вашей точке зрения, что любая гражданская война, я считаю, что это все-таки гражданская война, она должна заканчиваться примирением, объединением, возвращением всех людей, если они хотят на родину жить, на родине, там, где ты родился. Вот.
То есть возвращение Закаева может символизировать собой окончание всех последних чеченских войн. Как-то так это звучит. Еще 7373948. Слушай, я не умею читать по-чеченски, но да, пишут нам...
По-чеченски?
Духария, дегульзы или дегулзы всегда. Чего? Не понимаю. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Да, Михаил, пожалуйста, да.
Вы знаете, при всем отношении там, двойственном к Кадырову, это действительно не имеет никакой... Это нет, двойной игры здесь нет. Дело в том, что неофитство во все времена заканчивалось, в общем-то, примирением. И для Кадырова переезд Закаева, такой серьезной фигуры, в Чечню будет символизировать, конечно, дополнительные гарантии политические того, что он, Кадыров, сумел прекратить многосотвековое противостояние, ну, во всяком случае, в Чечне. Поэтому здесь не надо искать никакую грязь. Это для него сегодня выгодно, и выгодно, в общем-то, для всех. Потому что есть те эмиссары, которые еще находятся в Турции, при изменении Закаевым своего мировоззрения, они как бы получают дополнительное подтверждение своего проигрыша. Поэтому здесь действительно, мир всегда лучше войны, каким бы способом он ни насаждал.
Михаил, можно... есть одно «но», на которое я обращаю внимание. А столь ли Закаев знаковая фигура для современных чеченцев, как будто бы представляет Рамзан Кадыров?
Ну, вы знаете, что значит столь? Вот вы, например, вы знаковая фигура. Для кого-то очень знаковая фигура. Он мне говорит, вот я вчера слышал по радио, говорит Москва, сам ведущий говорил. Понимаете, все мы люди. И Закаев действительно формально, он фигура серьезная. Тем более Лондон, удар по Лондону наносится, что вот смотрите, ваше прибежище, ваше пристанище ничего не стоит. Даже Закаев, такой человек непримиримый, и то понял, где лежит истина. Это пропаганда в хорошем смысле, здесь ничего такого нет.
Спасибо, принимается. Так получается. Ну, то есть мы хотим примирить чеченский народ для того, чтобы символизировать окончание гражданского противостояния хотя бы для самих чеченцев. Важно, чтобы представители разных сил собрались опять в Чечне, я не знаю, сели за стол переговоров или просто чайку попить. И, я не знаю, пожали друг другу руки или там, как принято, подняли вверх указательный палец. Обнялись, сфотографировались для Инстаграма Рамзана Кадырова, и все. После этого символическое воцарение мира должно наступить, теоретически. Но опять есть куча проблем.
Например?
Например, те же самые чеченцы в Грозном мне рассказывали, что определенная напряженность внутри общества у них сохраняется по сей день.
Насколько
потому
она сильна?
Потому что, ну как, тебе, например, в открытую никто по тебе стрелять не будет, но холодок в отношениях между чеченцами тоже сохраняется. Почему? Потому что они делят себя, вот чеченцев, например, на тех, кто во время чеченской войны уехал из республики, и их некоторые считают предателями. А уехало довольно много, если ты помнишь. Кто-то бежал от войны, кто-то там просто не захотел возвращаться в Чечню, когда это был разгар кампании. Те, кто остались... Вне зависимости от того, воевали они против федеральных войск или просто претерпели все эти неурядицы, которые с ними случались, там видели и бомбардировки, и так далее, и так далее, и так далее, всю войну эту прошли, они, ну, как-то не то что свысока, но с легким презрением относятся к тем, кто уезжал. Вот это есть, понимаешь? И нельзя говорить о том, что гражданская война продолжается. Но, по сути, она еще не закончена, в этом парадокс.
И тогда Кадыров что пытается сделать?
А он хочет ее, наконец, уже завершить. Ну, у меня такое ощущение.
Показать пример, как надо?
Не пример. Но он правда хочет стать главой всех чеченцев. Не те, кто верен только ему. А он хочет быть, отцом для всех. Он хочет стать главным для всех. Для этого ему важно совершать какие-то символические акты, действия. Ну вот приглашение Закаева уже в который раз. Возможно, как раз из этой категории. 7373948.
Вот, обратите внимание на сообщение Юрия. Он пишет, что вы ищете высокие материи там, где их нет. Закаев недавно заявил, что Кадыров выслал людей для его убийства. А все остальное — это просто ответ Кадырова.
Возможно. Слушаем вас, да. Здравствуйте.
Спасибо большое. Считаю как раз, что все с точностью наоборот. Закаев, который находится в розыске, и вдруг приглашаем Кадыровым, Кадыров подтверждает, что, во-первых, он чихал на то, что он в розыске, а во-вторых, Закаев великолепно выиграл в свое время информационную войну, к сожалению, с нашими идеологами. Он ему очень даже в этой ситуации пригодится. Так что, для того, чтобы самоутвердиться и сказать, он никого не боится, если даже Закаев в розыске, б, создать хорошую идеологическую основу для дальнейшего продвижения.
Для продвижения куда?
Для дальнейшего продвижения на уровень противостояния с демократией, с людьми думающими, и продвижение к темноте и мраку.
Я не очень понимаю, вот как Закаев с этим связан. Ну, например, его можно амнистировать. И это будет уже на уровне закона. Это в рамках закона, точнее.
Вы молодец, вы мне очень нравитесь. Вы хороший ученик Сергея. Аналитика великолепна. Ну, подумайте, пожалуйста, ребята. Он приглашает человека, который по своему интеллекту, развитию, опыту, общению, к сожалению, позволим себе сказать, с генерал-майором Дадаевым, командующим бомбардировочной авиацией, у него слишком большой потенциал, опыт.
Ну и классно, и что, значит, он нужен. Значит, он нужен Кадырову. Это принципиально
он
важно.
Он нужен Кадырову. Он не только нужен Кадырову, он является великолепным инструментом, союзником и учителем в том противостоянии, который затеял, к сожалению, этот молодой, но очень активный и уверенный в своей идеологии руководитель сегодняшней Чечни.
Есть, спасибо, принимать. Ну, то есть это, да, нужно Кадырову, но вообще не нужно Российской Федерации. Хотя я не понимаю, зачем Российской Федерации продолжение этого противостояния. Насколько мы заинтересованы в том, чтобы до конца преследовать тех, до конца их жизни, с кем сражались федеральные войска, понимаешь? Есть желание Кадырова прекратить уже это, есть желание тех, кто, например, сражался с чеченскими боевиками, ну, как-то довести это дело тоже до конца. Ну, то есть, вот это противостояние тоже как будто бы продолжается. Мы заинтересованы, в конце концов, или нет? Мы граждане Российской Федерации.
Могу прочитать сообщение. Давай. Возможно, как ответы на твой вопрос. Кадыров заманивает Закаева в клетку, противоположное мнение. И еще молодец Кадыров, я так понимаю, гордыню подавил. Пишет «Мир», если Кадыров обращается к Закаеву.
Ну, это все как преподнести. Там дальше уже, понимаешь, кто подавил гордыню больше, Закаев или Кадыров, например. Кадыров тоже свысока, как отец нации, пытается приглашать Закаева и ходит в гости к его родственникам. Понимаю, я не уверен, что таким образом он демонстрирует то, что он как-то подавил свою гордыню. Нет.
875-й напоминает, что отец Кадырова отзывался о Закаеве достаточно презрительно. Актер. Да. Ну,
Что? Помнится, отец Кадырова отзывался о Закаеве достаточно актер. Презрительно, мол, какой-то актер. Да, предлагал пишет, договориться с Басаевым. Артаж, возможно, давай еще один звонок. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Я вот как раз хотел сказать, что у нас офис находится в здании, которое контролирует Чечен.
Что такое, президент отеля? Президент отеля вы?
Да нет, совершенно нет. Мы в простом, очень пятиэтажном сталинском доме живем, соответственно, работаем там же практически, да. Ну, в общем, суть не в этом. А мне товарищ рассказывал, как в Чечне сейчас обстоит дело, да, что действительно там есть четко выстроена вертикаль власти, и почему отсюда многие чеченцы уезжают, почему они живут именно в других регионах, потому что каждый обязан 10% от своего дохода, это еще раз человек говорит, чеченец, который жил в Грозном, который первую военную кампанию пережил, а вот за второй уехал в Россию, то есть, ну, в Москву там, да, вот. С каждого дохода 10% фонда мамы Ахмада Кадырова, с каждого государственного служащего 15% дохода. Все четко структурируется, понимаете, и, ну, грубо говоря, ни вправо, ни влево ты ничего сделать не можешь. Ну и плюс ко всему, конечно, Ахмад Кадыров молодец, он правильно, вот ваш предыдущий служащий сказал, да, делает все для того, чтобы...
Рамзан только, Ахмад это папа.
Третью чеченскую, да. Но если взять именно его как губернатора, давайте все-таки скажем, что он дает лешку и дает лешку слишком много. Вот, я прямым текстом говорю, что пора все-таки, наверное, показать ему Конституцию, объяснить, что такое Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, и что губернатор не должен быть у нас в одном лице решать все вопросы. От освобождения Life News из киевского, там, соответственно, СИЗО, до, соответственно, решения вопросов МИДа и, соответственно, ФСБ по поводу Закаева, который объявлен в розыск.
Есть, хорошо, принимается. Да. Что касается вот тех плат, взносов в 10-15%, я тоже об этом слушал, но подтверждения не находил. Ну, в смысле, беседуя с теми же чеченцами, не под запись, а так вот перешептываясь, они много чего там рассказывали, в том числе и где коньячку там достать. Ну, понимаешь?
Но
вот
при этом не они сами платили, они им тоже рассказывали, кто-то их знакомый.
Да, они не просто не подтверждали. Ну, понятно. Ну, это я не знаю. Понимаешь, кто-то рассказывает, что да, понимаешь, я много об этом услышал, особенно где-то в либеральной прессе, но подтверждение с их стороны я пока не находил, возможно, не с теми общался.
А вот еще наш слушатель сказал, что Кадыров должен быть как все губернаторы, я так понимаю, но он же все равно отличается, мы же все понимаем, мы, может быть, не можем сформулировать и как-то...
Вот это отдельная дискуссия,
понимаешь? Но Кадыров не как остальные губернаторы. Вот наш слушатель говорит, что он позволяет себе многое.
Перед законом все должны быть равны, да, никто не спорит. Но есть определенные обстоятельства.
Ну, какие-то исключения, знаешь, вот как Москва, это отдельный субъект от Московской области. Вот какие-то исключения вообще, они подтверждают только правила. Возможно, Кадыров как раз исключение.
Слушай, Лариса пишет, чеченцы, наоборот, вернулись в Чечню в последние годы. Я дружу с чеченкой, с чеченской семьей из Грозного. Никаких поборов с них Кадыров не делает. Это ложь, пишет Лариса. Ну вот, туда же, в эту копилку. Кадырова хотят убрать РФ, олигархи. Он чувствует себя одним в нашем обществе. Его поддерживает Путин, поэтому ему нужен друг. Но я про другое. Слушайте, есть Ахмед Закаев. Есть человек, который до сих пор продолжает воевать с Россией, с нынешним главой Чечни, с вертикалью, выстроенной в той же Чечне, понимаешь? Он продолжает свою войну. Ее уже практически не видно, она неощутима, например, но это противостояние как будто бы продолжается. Кадыров его приглашает все время в Грозный и ходит в гости с плюшками к его семье.
И понимаешь? Ты настаиваешь на том, что он хочет это противостояние...
Я думаю. Полагаю.
Ты думаешь, что он хочет его завершить. Некоторым так не кажется. Юрий пишет, что если бы к моим родственникам пришел мой враг, формулирует так Юрий, я бы восприняла это как угрозу и шантаж. Ну, то есть это наоборот, с его стороны, со стороны Кадырова, накал обстановки.
Но самый худой мир лучше самой хорошей войны. Мы тоже об этом не должны забывать. Поэтому голосование объявляется. Вы граждане Российской Федерации. Знаете много про Ахмеда Закаева. Свежи еще раны чеченских компаний. Как для чеченцев, так и для нас, кстати, тоже. Они свежи. Понимаешь? И Кадыров хочет пригласить в Чечню обратно человека, который символизирует собой сегодня тех самых чеченских боевиков. Понимаешь? И вы, как граждане, были бы скорее за то, чтобы он приехал. И уже, наконец, эта история, как-то сходила на нет. Да, он там воевал, чего-то делал, но Кадыров сам тоже воевал, ничего. Да, пусть уже возвращается, пусть эта история прекратится. 134-21-35. Ну и второе. Нет, вы бы это не поняли, не приняли. Все-таки Закаев в розыске, в международном, в Лондон его не выдает, но это такая традиционная история. Но вы бы этого не поняли. Это 134-21-36. Ну, пусть уже прекратится эта история, 134-21-35. Нет, вы бы этого не поняли. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Телефон прямого эфира 7373-94-8. Поехали, слушаем вас. Да, Михаил Иванович, пожалуйста.
Доброе утро, Владимир.
Доброе.
Рад слышать с утра. Значит, я этого не принял бы однозначно. Есть закон, я полностью согласен с предыдущим слушателем. Он находится в федеральном розыске. И это не дело Кадырова брать на себя. Он не имеет этого права. Это политическая ошибка нашего руководства. Он вообще не может говорить об этом.
Формально, да. А фактически мы прекрасно знаем, что они элементарно могут его простить, объявить амнистию в очередной раз или еще что-то.
Не понял, да. Не понял, что у нас законы формальные и фактические есть.
Нет, Михаил Иванович, есть реальная жизнь, а есть Конституция Российской Федерации.
Все равно не понял, в чем она отличается. Мы с вами изучали по вашему тексту Конституцию.
Правильно.
Где там формальная сторона, а где фактическая?
В идеальной картине мира
разъяснение.
Все так.
Михаил Иванович, все-таки у нас не сферический конь в вакууме, а вот та самая суровая действительность, с которой мы все время сражаемся.
То есть по принципу, если нельзя, но очень хочется, то можно.
Правильно.
Я понял вас.
Да, и? Ну так что мы... Вот здесь не очень хочется или
если
очень?
Если нельзя, но Кадыров, то хочет.
Чтобы приехал, здесь же арестовать и расстрелять.
О.
Тоже нельзя, Михаил Иванович.
Можно.
Нельзя. Конституция, Михаил Иванович, которую вы аффилируете.
Посмотрим, Владимир.
Да.
У нас где-то данные есть, сколько у нас погибло в этих двух чеченских войнах и сколько у нас гибнет сейчас.
Есть.
У нас в Афганистане погибло, по имеющимся у меня сведениям, не по Афганистану, а по Чечне, даю вам сравнительную таблицу, минимум в 3 раза меньше. Мы твердим, ой, коммунисты, ой, Афганистан, ой, наши дети. А что же... Почему наши во времена демократии, гласности, открытости, прозрачности мы не даем данные по двум чеченским войнам?
Михаил Иванович, это неправда, эти данные опубликованы. Эти данные,
какие?
Вот проблему найти. Я вам сейчас из головы, что ли, выну?
Нет, меня по радио тоже спрашивают, а вы откуда взяли эти данные? Я могу тоже эти данные дать, но это я ни разу не слышал из уст президента, премьер-министра, министра обороны, официальных лиц эти данные.
Я понял. Михаил Иванович настаивает на том, что эти данные засекречены. Я правильно понимаю, Михаил Иванович?
Конечно.
У меня есть несколько иная информация, хотя бы потому, что те же самые правозащитники интенсивно публиковали свои данные, на что отвечало Министерство обороны Российской Федерации. Эта дискуссия продолжается до сих пор.
Это дискуссия, но это не данные. Правозащитники, это не источник.
Правильно. Так, слушайте, я продолжил бы дискуссию с Михаилом Ивановичем, но видишь, нам нужно уже расставаться на новости, а перед этим успеть подвести итоги голосования. 29% хотят уже наконец, чтобы Закаев вернулся, например, это символизировало бы окончание чеченского гражданского противостояния. 71% категорически против этого. Все, 10, уже одна минута, почти все новости. Десять часов шесть минут. В эфире программа «Подъем», в студии Екатерина Родина.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро всем. Но у нас есть для вас и хорошие новости.
Идея для стартапа.
Да идея, все.
Да.
Если кто-то считает, что продавать воздух это все еще смешно, нет, пожалуйста.
Британец продает воздух в Китай по цене 80 фунтов за банку, это приблизительно $115. Один контейнер содержит 580 миллилитров так называемого воздуха. Предприниматель из Великобритании, зовут его Лео Деотс, построил успешный бизнес якобы и объясняет высокий спрос на свой товар экологическими проблемами в Китае. И клиенты его, в основном, это обеспеченные люди, они покупают продукцию компании в подарок своим близким, дарят воздух и для собственных нужд, сообщает англоязычный сайт Арте.
Мне нравится идея.
Дорого, думаешь, 115?
Ну, за 580 миллилитров, мне кажется,
дороговато. Я бы посмотрела ценообразование.
Но я не знаю, как он позиционирует этот воздух. Понимаешь, может быть, он его продает как воздух свободы. Может, он его продает как-то, не знаю, туман с Альбиона. Черт, кто знает. Ну, пожалуйста, делает деньги. И, говорит, пользуется спросом. Ну, а теперь серьезно, для тех, кто не в курсе, например, в Российской Федерации нечто похожее уже происходит. На одной из заправочных станций, я видел, продаются кислородные баллоны. Пожалуйста, можешь купить всего там где-нибудь рублей за 450. Можешь подышать?
Кислородом.
Класс же, да?
Ну, это дорого, да?
Я не знаю. Давай сейчас с музыкой уже распрощаемся. Все, да, все, теперь точно у нас без музыки. И теперь серия. Нет, про воздух классная идея. Снег тоже будет зимой скоро пользоваться спросом. Мы к этому движемся семимильными шагами. Ну, а теперь новости, которые теперь про нас всех. У нас 12 февраля на острове Свободы, на Кубе, будет встреча Папы Римского и Патриарха.
Все верно.
Они встретятся и будут обсуждать будущее христианства на планете Земля, наверное, в общем.
Эта встреча называют исторической, и сама Куба гордится этим. По крайней мере, Министерство иностранных дел страны заявляет, что историческая встреча, и мы горды тем, что именно здесь встретятся главы католической церкви РПЦ и предоставит Куба все условия для этой исторической встречи, говорится в сообщении, обнародованном кубинскими внешнеполитическим ведомством.
Слушай, я прекрасно понимаю, во-первых, и напряженность в отношениях между РПЦ и католиками. Это раз, ну, это там исторически так сложилось. Во-вторых, и политическая подоплека здесь тоже, никуда от нее не денешься. Например, когда вспоминают Иоанна Павла II, при всем при том, что его считают заслуженным, перезаслуженным Папой Римским, но отмечают, что все-таки для Москвы, для Русской Православной Церкви он был не самый клевый римский папа. Но потому что он поляк, отношения напряженные, Польша, Советский Союз, плюс к этому там много чего-то своего личного, ну и все, из-за этого отношения вообще никак не складывались. Сейчас как будто бы есть шанс наконец наладить диалог, вот они встретятся, будут чего-то там обсуждать.
А есть шанс наладить диалог, предпосылки какие-то имеются?
Конечно, угрозы. У нас главные предпосылки. Ну да, конечно, потому что мы умеем дружить только против кого-то обычно. А если мы еще чувствуем угрозу со стороны какой-то третьей силы, то даже со своими заклятыми противниками
да, мы объединяемся.
Мы вдруг можем найти общие точки соприкосновения. И все, и после этого начинается какой-то уже нормальный конструктивный диалог до того самого момента, пока эта третья угроза не перестанет существовать. Или не появится еще какая-то четвертая, которая будет значительно сильнее, чем третья. Вот такая вот история вырисовывается. В любом случае, да смотри, католики это миллиард, сколько РПЦ, МП? Ну, тоже там, ну, четверть миллиарда, наверное, правда же? Ну,
не знаю.
Ну, наверное, ну, в этом
честно,
районе.
Не знаю.
Я не знаю, РПЦ, МП, ну где-то хорошо. Там граждане РФ плюс еще сколько-то миллионов там вообще на планете Земля, потому что есть еще и РПЦ там за рубежом, ну и так далее, так далее, так далее. Так вот, этот диалог сейчас, важно понять, насколько он важен, нужен как католикам, так и православным, не на самом верху, а внизу. Возможно, он уже давно существует, но просто сейчас он закрепляется на каком-то более-менее официальном уровне. Естественно, нужны будут звонки, как от православных, так и от католиков. Мы всех ждем в нашем эфире. Тома пишет, шансы на успешный диалог велики, как никогда. Это Тома Торквемада. Да, потому что исламский фундаментализм. Потому что ощущают определенную угрозу.
А какие ожидания? Какие заявления ты
не
хочешь
знаю.
Услышать?
Не знаю,
после этой
я не знаю. Ну,
какие
правда.
Бы ты хотел, ну, хотел услышать? Да. Что стало бы для тебя итогом именно конструктивным.
Как только они пожмут друг другу руки,
уже.
Это уже будет историческое
понятно.
Событие. Все. Вот Папа Римский и Патриарх Московский всея Руси жмут друг другу руки. Все. Это уже историческая фотография это, там, или видео, которое будет размещено, естественно, везде и навсегда. Поехали. 7373-94,8. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро,
здравствуйте.
Владимир. Это Олег.
Да, Олег, пожалуйста.
Вы знаете, хочу сказать, что за тысячу лет раскола христианства, именно католиками, Римом, которые себя вознес выше на уровень Христа поставили, это ересь. И, извините, господа, это преступление. Это нас хотят столкнуть с мусульманами, извините. У нас единственные союзники против католиков – это мусульмане, братья. Именно мы, православные христиане, мусульмане. А католицизм – это ересь. И вы знаете прекрасно, что именно Папа Пий X благословил Гитлера на крестовый поход против Советского Союза, то есть христиан. И вы как мы можем? А сербов уничтожили, хорваты, католики, миллион сербов уничтожили во время войны, Владимир.
Есть. Олег не видит возможности для подобного диалога и полагает, что нам ближе гораздо мусульмане, нежели католики.
Никакой руки протягивать не надо.
Все, еще. 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, убавьте радио, пожалуйста.
Доброе утро.
Нет. Ну, так не получится, мы слышим только себя.
Нас не слышат. Да, доброе утро.
Доброе утро. Сергей примерно так же думал вчера, как Олег, но пошел в церковь, пообщался со своим духовником. Он мне просто объяснил, что католицизм и православие – это церковь, которая ну, еще там признает Христа как Сына Божьего и как Бога. Поэтому они просто заблудшие. И эта встреча очень важна.
Важна, потому что на что вы надеетесь в итоге? Это отключился.
Нет, к сожалению.
Слушай, давай еще. 7373-94,8. Слушаем вас. Да, доброе утро.
Ну, Олег совсем заблудился. Католики и христиане, и православные христиане, а к мусульманам христиане никак не относятся. Пускай не придумывает и не выдумывает. Какая-то ересь. Это он ересь сам настоящий.
Так, высказались, поспорили. А теперь ключевое.
Христос не наш Бог. Христос еврейский Бог. А у нас славяне, язычники были. Пускай немножко корни копнет свои. А то чужой... Мы религией пользуемся, навязанной Владимиром,
поэтому...
который крестил Русь мечом и огнем.
Это там Добрыня и Ослябе крестили огнем и мечом, вот. Но неважно.
Они навязали нам совершенно религию.
Да.
Поставь левую щеку, когда ударит по правой.
Так.
Вот и живем в таком говне, извините изражение.
Не, ну уже пошло сквернословие, что не приветствуется, особенно в субботу утром. Поэтому, товарищи, следите за своим языком. Мы сегодня позитивны. Поехали. 7373-94,8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Да, Михаил.
Значит, чтобы судить вообще об этом, вот люди звонят, надо понимать природу расхождений западного и восточного христианства. И дело тут не только в филиоксе, исхождении Святого Духа. Прежде всего, так получилось, не будем судить почему, что то, что для католиков является экуменизмом, Почему-то православная церковь трактует как прозелитизм. Но действительно, мессианские способности папы уникальны. За время, ведь западное христианство сформировалось чуть позже, чем восточное. Но 3 миллиарда они привлекли на свою сторону паствы. А мы остались в закрытом, таком закрытом комбинационном составе. Нас всего где-то 200 миллионов. Ну, 15 автокефальных церквей плюс 6 восточных и 4 неканонических.
Михаил, даже у меня есть ощущение, что вы элегантно добавили вот туда католикам и протестантов, поэтому у вас получилось 3 миллиарда.
Но вы знаете, дело в том, что протестантов в мире, ну сколько их, англикане, ну 2-2.5 миллиарда, Южная Америка, дело не в этом. Дело в том, что я сейчас не говорю, что католицизм там выше или как. Католический священник с книжечкой по веревкой подпоясавшись шел под пули, шел, его резали там. А наши немножко обособились, они набирали силу политического свойства, находясь все время рядом с русским двором, так сказать, и поддакивая, поэтому Петр Первый и так далее. Но дело вот в чем. Дело в том, что эта встреча, конечно, будет исторической, но вот в данном случае как раз очень уместно спросить такой глупый обычный вопрос, почему именно сейчас? И это понятно, конечно, понятно, что эта встреча с нашей стороны продиктована политическими интересами. С Европой раскол, значит, терроризм, Европа нас давит, там, санкции и так далее. Давайте попробуем зайти с этой стороны. Ну, действительно, смотрите, сам Кирилл дважды отказывал Папе Римскому, по-моему, дважды уже даже, вот в это время, когда он патриархом, во встрече. Еще Иоанн 23 при коммунистах, уж я не говорю о Войтылле, они все время хотели встретиться. Вот. Но надо, наконец, действительно убрать эти противоречия. Не надо бояться прозелитизма католиков. Ничего они здесь у нас не отберут, не завоюют. Хотя они миссионерские, их способности уникальны.
Есть, спасибо. Это был Михаил, который видит в этом, прежде всего, политическую подоплеку и заинтересованность российской стороны. Без политики никуда. Так получается. Но я, кстати, не стал бы говорить о том, что католики точно аполитичны. Ну, это будет, мягко говоря, не совсем правда.
А вот эти опасения, которые я услышала, кто кого поборет?
Есть такие опасения. Ну, в смысле...
То есть, действительно, кто-то кого-то может побороть? Я просто... Слушай, и как это произойдет?
Конкуренции опасаются. Ну, есть подозрение, что из-за потепления отношений здесь усилится миссионерская деятельность, например, католичества. Из-за этого возникнут или могут возникнуть определенные проблемы уже где-то вот на стыке этих религий, я не знаю. Условно говоря, если говорить языком предпринимателей, конкуренция за покупателя, ну, понимаешь?
За клиента, вот здесь, да.
За клиенту. Но сейчас нас, конечно, понятно, за это жестко осудят, поэтому не будем подобные термины употреблять. 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Наталья.
Да, Наталья.
Вы знаете, дело в том, что, ну, если вы знаете, я непосредственно связана с ассоциацией православных экспертов. Вот советую все эти комментарии у Кирилла Фролова смотреть, там все по существу и по делу. Дело в том, что неоязычество, вот этот проект ЦРУ, он как раз-таки очень опасен для России, который на развал ее, на расчленение. Совершенно выдуманная конструкция по поводу, кто там кого крестил, как насильно и так далее. Что касается католиков, если вы знаете, может быть, видели в интернете, меня, например, это поразило, и я понимаю истоки, почему сейчас идет вот этот диалог. Смотрите, с мусульманами, значит, можно... которым там в радикальной форме даже голову нам отсекать можно, что они и делают. А с католиками, которые действительно за лучшее, они, значит, с ними нельзя. С ними как раз-таки и можно. Их так же, как православных, распинают на крестах во всех этих горячих точках.
А можно уточню?
А Папа,
да?
Римский,
да.
А Папа Римский сказал на своей проповеди, что вот это Рождество, возможно, и, скорее всего, последнее в рамках Третьей мировой войны.
Это прекрасно, но можно я уточню? А да. Вы видите этот диалог как двух представителей равных, или в любом случае для вас католики будут заблудшими, при этом вы понимаете, что для католиков и Русская Православная Церковь такие же заблудшие?
Нет, но мы будем равными, когда мы пойдем к чаше вместе причащаться
Оно не до этого, не до этого.
Нет, ну как? Ну мы братья во Христе только с православными. Мы же строго по догматике идем. Мы от первоапостолов.
А я не знаю, возможно...
Они решили. Мы равные в плане, что мы все создания Божии. А в догматическом плане, нет, мы не равные. Мы не пойдем ни на экуменизм. Агрессивный прозелитизм окончен. Я когда во Флоренции была, с католиком разговаривала, он гордо сообщал, как он дары дает, помогает. Я говорю, да, как хорошо. Только когда у нас голод стоял. Только говорю, если бы вы за эту чевичку говорили, идите, восстанавливайте свои храмы, порушенные большевиками. Так вы говорите, нет, тащили в католические свои храмы. Вот ваша похлебка. Слава Богу, мы выстояли. Я сегодня всех зову на Кронштадтский бульвар, молебен в 12:30 о восстановлении храма, потому что с храмоборцами боролись 3 года.
У меня последнее уточнение. Тогда каким вы видите этот диалог? То есть до чего в итоге должны договориться?
До чего должны договориться? А вот до того, чтобы они повлияли на тех, кто захватил десятками храма, кто держит нашего Скворцова, православного журналиста в застенках, и священника, кто их бомбит, кто забирает наши храмы, это униаты. Они же имеют непосредственное влияние, либо они будут дальше этого подлодствовать, либо так. И пускай они тоже давят со своими миллиардами, со своими ватиканскими этими делами на вот тех вот хозяев земли, которые разжигают конфликты и ввиду чего гонят христиан. Вот этот основной самый вопрос.
Спасибо. Ну, то есть они должны выступить на нашей стороне, тогда диалог может считаться успешным. А то, что вот просто встретиться, пожмут руки, это, конечно, ни к чему и ни о чем. Все, противостояние продолжится, и тогда все эти договоренности, ну, по крайней мере, вот для прихожан, выглядит как-то странно. Ну, то есть до чего они могут договориться?
Не знаю, некоторые предполагают из наших слушателей, что будет какой-то принят документ, только не очень понятно, что это за документ, что может, какой договор, что может быть подписано. Потом Сергей пишет, не может большинство быть заблудшим. То есть большинство в любом случае не заблудшее, а заблудшее меньшинство.
Ха-ха-ха, ты вот как только вспомни все наши политические дискуссии в эфире, и когда говорят, например, про эти 85%, то как либеральная общественность, естественно, считает их заблудшими. Поэтому у нас, возможно, все.
Вот-вот. А, не понимая, что могут принять эти люди, вызовут просто недовольство мусульман по сговору в войне против них. Так считает человек, который подписался Димулькой. А, ну,
что еще?
Что? Ну, религия опиум для народа, Наталья пишет. Ну, да, католический священник шел своими войсками, Михаил Ухамид. Ну, это Абдулхамид Михаилу, который нам дозвонился.
Поехали, еще один звонок. 7373948. Алло, здрасте.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Да, Георгий.
Вы понимаете, в чем дело? Что сейчас католичество — это большая бизнес-корпорация. Там очень много, как говорится, финансовой бюрократии. И вот, в принципе, они как бы ведут очень большую дружбу с финансистами. То есть это как бы уже вот кто... Господь же сказал, кто друг миру, враг Богу. То есть как бы получается, что они просто вот вовлечены. Хотя тут, в принципе, сейчас влияние свое финансовое, то есть подмять под себя православие. То есть это очень опасное вообще вот такое, контакты вот эти. То есть иезуитское еще вот это мышление их, мы должны помнить. Они очень хитро как бы ведут все, вот особенно вот эти католические все кардиналы.
Это прекрасно, там, но только все. Вы пытаетесь сейчас рассказать, что католики, они плохие. Мы, конечно же, гораздо лучше.
Нет, я не говорю, что плохие, но у них стали, они уже как бы просто бизнес-корпорация, а корпорация — это прибыль вообще-то.
Но то же самое говорят нам про русскую православную церковь.
Ну нет, здесь вот такие же вот их незасланные вот эти униаты, они говорят вот в принципе, потому что по своим мышлениям они мыслят, вот как бы прибыль, там торгуют, там еще, это все просто как бы дезинформация.
Все, разговаривать не с кем.
Лучше бы о финансах молчали, пишет Юрий. Когда начинается разговор о финансах, тут мы уходим, начинается драка.
Все, последний сейчас звонок от представителей православной общественности, а после этого попробуем найти хоть одного католика среди наших слушателей для того, чтобы выслушать их сторону. Да, Тома Торквемада, приветствую.
Доброе утро.
Доброе.
Да. Ты смотри.
Как все
и псевдоним, псевдоним католика, ну, в смысле инквизитора великого, при этом православный. Пожалуйста.
Все очень тяжко. Значит, во-первых, да, действительно, самыми ближайшими к православным являются католики. У нас один символ веры. Есть доктринальные различия, но, тем не менее, если говорить о близости, то это довольно очевидно. Значит, во-вторых, Олегу большой привет. Курим матчасть Константинопольский собор 1180 года, где четко было сказано, что Аллах не имеет никакого отношения к Богу Библии. Я ничего против мусульман не имею, я за так сказать, монотеизм в целом, но ересь нести не надо. Значит, движения встречные на разных уровнях идут давно, на культурном и на, так сказать, на низовом народном. Сейчас речь идет, возможно, уже даже, если не о создании совместных институтов, то о, так сказать, синхронизации действия имеющихся внутренних институтов. Ожиданий много, но о чем из этого будет сказано при этом вслух, тоже не совсем известно.
Я вынужден уточнять, ожиданий много, хорошо, институализация, но о каких институтах идет речь конкретно, просто чтобы понять?
Ну, я так понимаю, что одно из основных направлений совместной деятельности – это реализация всяких социальных программ от лица ЦЦК.
Что именно имеется в виду? Просвещение? Что конкретно?
Благотворительность? Например, сейчас вот та же самая православная организация в той же самой Франции не имеет фактически никакой юридической возможности помогать тем же самым беженцам.
Но тогда, ну как это... возникнет нужда в продвижении католицизма, в том числе и на территории Российской Федерации. А вот здесь может появиться определенное затруднение.
Ну, в каком смысле у нас это так? Там присутствует католицизм, есть прекрасный костел, там чудесные совершенно, например, концерты, на которых я с удовольствием присутствую.
Да, да, но, скажут, ну, хотелось бы побольше присутствовать, в том числе и в культурной жизни, чтобы не было никаких препятствований, чтобы не было напряженности, ну и так далее.
Ну вот для того, чтобы понять, как это может происходить, и должны встречаться величайшие умы, у нас для этого есть...
То есть это будет принято, я просто вот пытаюсь понять. Если мы хотим от них, то и они захотят от нас. И это будет принято, скорее всего.
Ну, есть просто предпосылки, понимаешь, потому что, значит, наши некоторые особо, скажем так, самые православные из православных часто обвиняют нашего патриарха в излишнем экуменизме. И наш замечательный папа, фигура примечательная, особенно с учетом того ордена, которому он принадлежит, ну и с учетом той, собственно, политики, которую он уже довольно открыто ведет. Вот, поэтому очевидно, что есть, не то что шероховатости, что есть стена, которую не могли перешагнуть, да, в течение там столетий. Но при этом сейчас, вот если и были когда-то шансы, то вот сейчас они очень хорошие.
Спасибо, принимается. Это был Том Торквемада, который говорит о большом количестве ожиданий от этой встречи. Сейчас осталось дождаться 12 февраля.
Но он говорит о практических ожиданиях. То есть не о договоренности такой. Вот, и что больше вот, по важности ожидания какой-то о договоренности, вот именно пожатие рук, символическое ожидание, символический результат или результат практический?
Символическое пожатие рук — это тоже очень много. Потому
вот что важнее?
Этого рукопожатия ждали очень давно.
А ты можешь себе представить
ситуацию? А кто-то категорически против этого до сих пор возражает?
Можешь себе представить ситуацию, что они встретились, но друг другу руки не пожимают?
Ну, тогда напрасно встречались.
Ну, и многие пишут, что это будет мимолетная встреча, как раз от нее ждать ничего многого и не стоит.
Ну, знаешь, мимолетная и немолетная, они ради этого будут пересекать океан для того, чтобы встретиться где-то на Кубе. Вот и все. Поэтому даже ради мимолетной встречи пролететь там часов 12 в самолете, наверное, для чего-то они это будут делать. Вот и все. Ну и вопрос такой, против кого дружить-то будем? Кому и как противостоять, пишет Фома. Отдельный вопрос. Я думаю, что против исламского фундаментализма не путать с исламом вообще в принципе. И вот здесь чувствуют угрозу как одни, так и другие в радикальном исламе. И будут пытаться какой-то общий язык найти именно на этой почве. А что из этого получится, все останется дождаться 12 февраля, там и посмотрим.
Это будет пятница, да?
Да, будет интересно. Эта встреча состоится, я думаю... будет привлечено серьезное внимание именно к тому, что и как будет происходить. Что, символически встречаются в пятницу, а это пастафарианский праздник, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну и очень много критических стрел пускаются в адрес и одной, и другой религии. Ну, слушайте, я обращаю внимание всех, кто относит себя к атеистам. Ну, я тоже человек неверующий, при этом, как-то с уважением, что ли, нужно относиться к религии. Ну, вера — дело такое, понимаешь, ее нельзя привить.
Осуждать.
Или осуждать — это бесполезно. Ну, потому что или человек верит, или нет. Это его право. Все. Ну и плюс ко всему, не забывайте, что все-таки это, как бы вы к ним ни относились, но лидеры общественного мнения для миллионов, для сотен миллионов, да, в каком-то случае даже для миллиардов людей. Поэтому вот просто так закрывать глаза и похихикывать вы можете до бесконечности. Другое дело, что масштаб встречи все равно довольно колоссален. Все. 10 часов 30 минут. Новости. Что-то у меня хорошие новости кончились.
Остались одни плохие?
Ну, как-то все там тревожно. Но я не знаю, хорошо или плохо, что вице-премьер российского правительства тролль. Ну, в смысле, Дмитрий Рогозин, который, я напомню, у нас вице-премьер российского правительства, троллит сейчас аудиторию, публикуя там чего, видео с сушкой 35-й, рассказывает, не стоит тягаться или пытаться тягаться с этой птичкой. Ну, это пытается, что, кого поддеть, зачем? Не знаю, турецкую военщину проверять на бдительность или как? Ну правда. Ну, ладно, хорошо. Ну, наверное, не самый плохой вариант, если у тебя есть целый вице-премьер и тот тролль. Ну, ладно.
Хорошая новость. Хочешь такую веселую? Мы просто и об этом расскажем, и обсуждать тут особо нечего. Итальянец подал на жену в суд за отсутствие кулинарных способностей.
Молодец.
На западе Италии такой житель, такой мужчина, он жену обвинил в неспособности хорошо готовить и поддерживать чистоту в доме. И, в свою очередь, в суде женщину уже обвинили в жестокости к собственной семье. И 40-летняя итальянка, имя которой не называется, может быть осуждена на срок до 6 лет.
Смотри, а во-первых, ей 40. Да. Во-первых, ей 40.
Ну, супругу 47, еще больше.
Во-первых, ей 40, я настаиваю. Во-вторых, она не умеет готовить.
Так, ну, что ты хочешь высмеять в этом?
Ничего, до этого еще можно было как-то терпеть. А теперь-то чего, когда ей 40?
Ты думаешь, они вот уже несколько десятилетий он страдает?
Да.
Нет, неправда. Уже больше 2 лет страдает от неспособности жены справляться с домашними делами.
2 года терпел.
2 года.
2 года терпел.
Он вынужден был жить в антисанитарных условиях. Сам-то он не способен ничего сделать, получается.
Ну, итальянец.
Он вынужден.
Ты
вынужден.
Чего, мать, подожди.
Продукты, которые он покупает, итальянец, приходится выбрасывать, потому что супруга их портит. Она пытается что-то из них приготовить, но у нее ничего не получается.
За старание ей орден, конечно. А так, чего там, по какой статье?
В жестокости к собственной семье обвиняют. Я не знаю, что это за статья.
Молодец. Там регион Италии не указывается?
Лацио, провинция, на западе страны.
Я думал, что это Калабрия где-нибудь, понимаешь? Калабрия.
Есть какие-то отличительные особенности?
Ты еще спросил итальянцев. Итальянцы сами тебе расскажут, что Калабрия — это наш Дагестан. Ну, в смысле. Ну, то есть вот так. Там все патриархально, очень по-южному, если хочешь. Очень все эмоционально.
Ну, скажи мне, мужчина сам не может ничего приготовить? Сам не может антисанитарные условия исключить из своей жизни?
Ты меня спрашиваешь?
Да, но как мужчину.
На кухню не пускаю, слушай. Потому
серьезно?
Потому что иначе ее придется судить ровно по этой же статье.
А что она у тебя делает?
Как что делает? Она у меня для красоты.
Для красоты. Декор.
А как ты хотела? Потому
понятно,
что в некоторых
вот
случаях это опасно для
именно
здоровья.
Именно поэтому суда в вашей жизни нет и не будет, я думаю. А в жизни итальянцев возможно.
Ну, да, он гордый итальянец какой-то, понимаешь? Выросший в католической патриархальной
2 года
семье.
Терпел.
2 года терпел, а потом просто понял, что тут 2 варианта. Или разводиться, или там судить жену. Или убираться самому. Естественно, он как гордый итальянец, выросший в католической патриархальной семье, выберет второй вариант. А, вернее, первый вариант. Не убираться же самому, действительно. Ну, потому
видишь,
что
как?
Ни в какие ворота это уже не лезет.
То есть жестокость в собственной семье можно расценить, ну, можно понять, как, например, избиение и неприготовление вкусной пищи.
Зачем жену в тюрьму? Пусть обменяет на 2 жены по 20 лет, предлагает 183-й. Не отравился, значит, нормально готовит, а если невкусно, побольше кетчупа. Это Григорий Санкт-Петербурга.
Видишь, это опять знающие, это знатоки.
Нифига, понимаешь,
почему?
Григорий Санкт-Петербурга пишет крамольные для итальянцев вещи. Побольше кетчупа. Вы с ума сошли, Григорий? Итальянцу сказать побольше кетчупа?
А что они едят? Чем приправляют свою жизнь?
Да чем угодно, но только не кетчупом.
Специями.
Это моветон, мягко говоря. Это как французу сказать тоже, добавьте кетчупа. Это же это удар. Удар по их кулинарному самолюбию.
Я терплю уже 15 лет. Пишет нам кто-то, не подписавшийся. Ну, чувствуется, что люди знают, о чем рассказывает этот итальянец. Ну, все. В России таких подобных случаев, которые подошли до журналистов, не было.
Ну, пока мы только смеемся над ними, конечно. Хотя я напомню очень древнюю нашинскую поговорку.
Какую?
Недосол на столе, пересол на спине. Вот переведи ее, пожалуйста, с русского на русский. Что это означает?
Я первый раз слышу.
Первый раз?
Да.
Если не досолил, не досолила, можно исправить. Но если пересолила, то будешь бита.
Можно тоже исправить.
Да.
Суп
исправлением
добавить
жены.
Воды.
Исправление,
нет.
Исправлением жены. Вот как-то так. А настоящий мужчина обязан уметь готовить сам, пишет 692. Конечно, конечно, конечно. Не спорим. Давай дальше. Теперь что-нибудь менее веселое.
Давай.
У нас есть Джон Керри, это госсекретарь Соединенных Штатов Америки, который, выступая перед журналистами, заявил, что сирийские власти России нарушают резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Сирии. Обращаю внимание, что это уже не просто какие-то там недовольства, а это конкретное обвинение в нарушении резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Цитата. «Россияне выдвинули некоторые конструктивные инициативы, касающиеся того, как огонь в Сирии может быть прекращен. Но если это только слова, ради слов, для того, чтобы продолжить бомбардировки, никто этого не примет. Мы узнаем об этом в течение нескольких дней», сказал он после встречи с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом в Вашингтоне. Понимаешь? Ключевое, на что обращаю внимание, конкретное обвинение в нарушении резолюции Совбеза Организации Объединенных Наций, и, судя по всему, вот сейчас работа будет дипломатическая, направленная именно в этом направлении, то есть просто так не получится, через Совбез пойдут. Плюс к этому обращаю внимание на то, что Джон Керри настоящий американец.
Почему?
Потому что он как начинает. «Россияне выдвинули некоторые конструктивные инициативы, касающиеся того, как огонь в Сирии может быть прекращен». Они всегда начинают с хорошего. Ну, то есть они не могут сказать, что все, там, мир полная дрянь. Они всегда начнут с того, что там все молодцы.
Ты хорош, ну.
Да.
Понятно. Он еще, кстати, отметил, что Россия использует неуправляемые бомбы, и это ведет к масштабным жертвам. Он подчеркивает, среди женщин и детей из-за неточности наносимых ударов. И...
это должно быть прекращено,
да,
подчеркнул госсекретарь. Все понятно. То есть, смотри, дипломатические усилия будут направлены на то, что Российская Федерация нарушает международное законодательство, а не следует международным нормам, как на том настаивает Российская Федерация. Педалировать будут именно в этом направлении. Злой не только Башар Асад, но и Российская Федерация, которая потворствует Башару Асаду.
Поддерживает Асада, при котором восстановление перемирия и вообще мира невозможно. Прекратить войну при Асаде невозможно, говорит Керри, и говорит, что именно так он заявлял президенту российскому нашему.
Смотри, дальше, внимание, вопрос. Имеет ли смысл это обсуждать? Ну, потому что все понятно, все очевидно. Другое дело, что чем ответит Российская Федерация, кроме того, что скажет, что это голословное обвинение. Все. Ну, то есть, все.
На этом конфликт, ты думаешь, какие-то дальше?
Конфликт только...
исчерпан будет или только он начинается?
Ну, только начинается. Ну, просто уже, да, на другом уровне. Над Владыкино пролетел МЧСовский Ми-8. Большая редкость, пишет Андрей Спасатель. Ну, давай один комментарий по Керри примем, потом потопчемся дальше. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А мне кажется, что мы начали делать что-то очень правильное, раз их так это заволновало. И мне кажется, что к сентябрю мы с сирийцами сможем освободить полностью территорию всей Сирии. И тогда возникнет большой вопрос.
То есть они видят, что...
Когда? Да, реальные успехи.
Победные реляции.
Они там летали, сбрасывали, да, бомбы по пустыне. Результат ноль. Только сотни отрезанных голов и больше ничего.
Но вы полагаете, что это, конечно же, на пользу Российской Федерации? 100%.
Они не только на пользу Российской Федерации, а на пользу всему тому региону. Потому что Сирии бы это все не закончилось. С Эрдоганом они бы, конечно, договорились. Но потом бы начался Иран.
Спасибо. Ну, просто напомню на всякий случай, что это формально дает повод для того, чтобы активно противостоять Российской Федерации. После таких обвинений, в принципе, уже как будто бы развязаны руки, и дальше можно подключать, например, какие-нибудь силы для активного противостояния Российской Федерации. И здесь мы опять незаметно обращаем внимание на Турцию. Вот и все.
183-й спрашивает, есть ли у Керри факты и доказательства. Конечно, мы бы с российской стороны хотели их увидеть, или опять они засекречены.
Не, ну главное, смотри, я, как бы это ни прискорбно звучало, но нисколько не сомневаюсь, что в результате, в том числе и российских бомбардировок, ну, неизбежно пострадают и мирные жители. Ну, потому что они не в пустыне где-то там бегают, там, не знаю, представители того самого запрещенного исламского государства на территории Российской Федерации. Они в том числе и в населенных пунктах, пунктах. А если вы бомбите, какими бы высокоточными ваши удары не были, но это бомбардировка. Все, поэтому неизбежны какие-то сопутствующие потери, жертвы. Вот и все. Поэтому, ну да, и какие-нибудь там пару фотографий тебе непременно покажут для того, чтобы тебе создать имидж какого-нибудь злодея с там, зубами торчащими, там, этими резцами, господи, клыками. Неважно. Все, давай поехали дальше, чего уж.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Ну и серия новостей из, ну, с Украины. Смотрите, на Украине, во-первых, анонсировали запуск военного радио «Голос Донбасса». А, слушай, темники остаются прежними со времен, я не знаю, Великой Отечественной войны. Что касается пропаганды и противостояния, то вот сейчас линию фронта проводят именно там. Угу. Кроме линии соприкосновения, где по-прежнему неспокойно. Сейчас активно заговорили уже все о создании там, своих голосов Америки, Радио Свобода, «Голос Донбасса», даешь, да, и там дальше будет вещание про то, почему там все плохо, например, и что с сепарами нужно как-то жестоким образом бороться, там что-то еще, не знаю, поднимать волну народного недовольства. В общем, все нормально. Здесь ничего не меняется, и дальше, ну, что, будут, наверное, контрмеры приняты какие-то, а-ля глушилки или альтернативные какие-то источники информации, которые будут бить уже по сопредельной стороне для того, чтобы не давать успокоиться им. Такой беспокоящий огонь в медиапространстве тоже, наверное, попытаются открыть. Черт я знает. А, кстати, там дают, чего, шесть, по-моему,
шесть,
сразу,
шесть, да?
Шесть частот.
Для вещания радио.
Для того, чтобы вещать полноценно. Ну, то есть охват, наверное, вот вся Донецкая область, которая под контролем сейчас у украинских вооруженных сил. Ну, то есть Киева. Вот и все. Оно и с прицелом на сам Донецк и все остальное. Все. Это то, что касается непосредственно пропагандистского противостояния. Ну и еще одна новость. Вот здесь уже довольно любопытно. Накануне прозвучало заявление со стороны руководителя службы безопасности Василия Грицака, который сообщил о том, что было найдено все оружие, из которого были расстреляны люди на Майдане. Таким образом, на Украине подходят к тому, что там, не знаю, готовится завершить расследование вот того, что произошло на Майдане. То есть, когда вот эта небесная сотня погибла, вопрос-то до сих пор остается, кто стрелял. И вот сейчас Грицак докладывает, мол, так и так, все, теперь мы имеем на руках все оружие, из которого был открыт огонь по протестующим и, как я понимаю, по Беркуту тоже. В открытую это не звучит, но там были погибшие с одной и с другой стороны. Среди оружия перечисляются преимущественно запчасти к автомату Калашникова. По словам Грицака, преимущественно все это оружие было уничтожено или попытались уничтожить, спиливая номера. Плюс ко всему, кроме автоматов Калашникова, там фигурирует охотничье ружье 12-го калибра. Ну, то есть арсенал такой...
подручных средств.
Разношерстный, я бы так это сформулировал. И все. И то есть они теперь должны будут выкатить что-то, после чего поставить точку в этом расследовании, которое продолжается уже несколько лет подряд. Так вот, мое суждение, которое основано пока исключительно на домыслах. Полагаю, что прямые обвинения с Российской Федерацией наконец будут сняты. Потому что предшественник, например, Грицака, он впрямую говорил о том, что у него есть информация, что вся эта фигня курировалась там со стороны Российской Федерации. Я полагаю, что будет нанесен какой-то удар, в том числе и по праворадикальным элементам на Украине, потому что есть в этом определенная и политическая необходимость. Ну и плюс ко всему, как это сформулировать? Ну, в общем, они больше не нужны. Ну, то есть скажут, например, что да, стреляли. Да, стреляли в том числе и со стороны Майдана, но это были провокаторы откуда-нибудь, например, из «Свободы» или «Правого сектора». Таким образом, их будут потихонечку сливать. Ну и плюс ко всему, конечно, силовой блок и напрямую Янукович будет обвинен напрямую, где скажут о том, что мы, да, вот получили неопровержимые доказательства того, что силовики использовали огнестрельное оружие для того, чтобы уничтожать протестующих. Все, а дальше останутся те самые вопросы и конспирология, которую мы очень любим. Например, откуда стреляли? Из гостиницы ли Украина? А что там от филармонии? Велся огонь по Беркуту или нет? И вот здесь, я думаю, еще куча тайн останется. Можно вот несколько украинцев, чтобы сейчас дозвонились до нас и сказали, что там у нас слышно в украинских СМИ относительно назначения виновных? Ну, правда, потому что прежде чем кого-то обвинить, нужно еще подготовить почву, и для этого должна вестись какая-то работа. Товарищи украинцы, 7373-94-8, телефон прямого эфира, смс плюс 7925-88-88-94-8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». «Правый сектор» тоже запрещенная в России организация, не забывайте добавлять, пишет Александр Фельдман. Давай добавлять. Смотри, «Правый сектор» запрещенная в России организация. «Исламское государство» запрещенная в России организация. Что еще? «Смешно, особенно охот ружье», пишет 440. 48-й. Не очень смешно. Почему? Потому что охотничье ружье появилось, я думаю, вот ровно потому, что сейчас будут сливать праворадикальные элементы. Ну, и иначе у меня объяснений нет. Слушайте, товарищи украинцы, кто там будет назначен виновным? Вот сейчас Беркут как будто бы деактуализировался, хотя там по-прежнему под следствием находятся товарищи. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Есть у нас-то тут свежие сведения? Где арест из Киева, в конце концов? Или только по вечерам он вещает? Что ж такое-то? 7373-94-8.
В социальных сетях могли кто-то обмолвиться. Да?
Социальные сети, конечно, это наше все. 7373-94-8. Кого там будут назначать виновными? Есть сведения?
Но если верить тебе, если готовят почву, то какие-то заявления быть должны. Ну,
должны. Нет, ну все, них... все. Видишь? Ну давай тогда, давай организуем еще один вдох-выдох, пойдем дальше.
94,8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва.
Хорошая новость. Целоваться с теми, кто заражен вирусом Зика, все-таки не нужно.
В смысле?
Ну, рекомендовали не целоваться с теми, кто заражен вирусом Зика.
Я думал, наконец можно. И нет. Не бояться заразиться.
Нет. Не, ты увидишь зараженного вирусом Зика, не спеши, на нем написано. Не спеши на, его сразу обцеловывать. Потому что, черт его знает. Понимаешь, про вирус Зика мало кто еще что там понял. Микроцефалия, например, не до конца доказана еще прямая связь с вирусом Зика. Но на всякий случай не рекомендуют. Все. Смотри, чтобы тебя в Бразилии не покусали какие-нибудь комары. И не целуйся с теми, кто уже заразился вирусом Зика. А там сейчас карнавал, черт возьми,
ой,
что они будут вытворять.
Карнавал, да,
что кстати... они будут творить? Это безобразие. Медики из Рио-де-Жанейро обнаружили вирус Зика в слюне и матче. Пожалуйста, видишь? Поэтому аккуратнее. Пить там тоже вот не все
что
рекомендуется.
Что попало, нельзя.
Да, так что еще у нас из хороших новостей? Из хороших новостей то, что Дмитрий Анатольевич Медведев наконец признал позитивным эффект от снижения цен на нефть. Он обрадовался, как описывают некоторые средства массовой информации, что не совсем справедливо, но просто цитата. «Вот эти трудности, с которыми мы сейчас столкнулись, если бы их не было, то их надо было бы, наверное, придумать», говорит Дмитрий Анатольевич Медведев, используя любимую формулировку экспертов и журналистов. Если чего-то не было, то это следовало бы придумать. В данном случае речь идет о низких ценах на нефть. Это позволило нам, например, избавиться от нашей зависимости на 30%. Заметь, не то, что там наш бюджет пострадал на 30%, а нам позволил избавиться, ты, знаешь, на 30%. Он позитивист такой же, как и мы, Дмитрий Анатольевич Медведев.
Так, еще
вот
что?
И все. И плюс ко всему, это дает нам возможность уже, наконец, усилить наше внимание, акцентировать наше внимание на тех сферах нашей экономики, которые не связаны с ценами на нефть. Раз уж она такая бестолковая, эта вот сыроводородица, то давайте уже мы, наконец, займемся чем-то другим. Абсолютно справедливо замечает Дмитрий Анатольевич. Мы уже, правда, в этом состоянии пребываем где-нибудь года полтора, но очень радостно, что премьер-министр Российской Федерации с нами.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Поэтому мы ждем процветания.
Ну и в этой связи, да, в этой связи еще одна хорошая новость. То, что,
да что ж такое, все да, хорошее.
А как ты хотела? Еще одна хорошая новость, то, что Российская Федерация выходит, наконец, на рынок внешних заимствований. Правда же здорово? Вопреки всем вот этим вот, понимаешь, рассказам про всемирный заговор против Российской Федерации, вот сейчас готовится выпуск облигаций, с помощью которых мы будем пытаться занять денег у этих злобных, этих, как их, мироедов. Вот и все.
Но мы должны радоваться, я так
Конечно.
Понимаю. Хорошо.
Нет, ну правда. Смотри, с одной стороны, мы сейчас там в ними, с ними в каком-то состоянии противостояния, а с другой стороны, мы просто идем на рынок внешних заимствований и будем предлагать им купить наши облигации под гарантии государства российского. Два в одном. С одной стороны, мы, конечно, у них займем денег, и это нас сблизит. С другой стороны, они будут заинтересованы в том, чтобы Российская Федерация оставалась цела и невредима, и экономически как-то стабильна. Ровно потому, что им эти деньги нужно будет потом как-то вернуть. Чем плохо? Согласись. Там?
Да, терпишь, по внешним долгам нет денег расплатиться из-за низких цен на нефть. А, деньги все. Подаете на бедность. Это вот якобы мы так будем просить, Юрий пишет, выходя на международную арену. А у нас не экономика бестолковая. Ну, это ругательство в адрес правительства начинается со стороны наших слушателей, сообщения на сайт, смс-сообщений, опять в экономическом
все, смотри, отношении. Господин Бунич придет после нас, он, конечно, про это больше разъяснит. Расскажет. Но скажите же, что хорошая новость. Я даже голосование заведу. Смотри, Российская Федерация выходит на рынок внешних заимствований вопреки сложной внешнеполитической конъюнктуре, проблемам в нашей политике, понимаешь, в смысле международной. Несмотря на все вот это вот противостояние, мы идем и говорим, покупайте наши облигации, ну, в смысле, дайте денег взаймы. Понимаешь? Хорошая новость. 134-21-35. Наконец, это наш сблизит. Ничто так не сближает людей, как деньги. А особенно, когда речь идет о кредиторах и там, вот этих всех людях, которые дают деньги. Это хорошая новость. 134-21-35. Это плохая новость, на самом деле. 134-21-36. Мы опять лезем в долги. 134-21-36 — это плохая новость. И 134-21-35 — это хорошая новость.
Знаешь, ты еще не успел объявить номера телефонов, я уже вижу, как началось голосование по второй линии. Сейчас не знаю, как распределились голоса. Ну, они постоянно меняются.
Я скрыла тебя.
Да. Ну, удивительно.
Давай.
Плохо.
Давай один комментарий сейчас успеем принять. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Борис Семенович, деревня Володина.
Да, Борис Семенович.
Ну, я вообще удивляюсь нашему правительству. Только что мы бурно радовались тому, что у нас снижается внешнее заимствование, и тут же мы начинаем говорить о новом. Ну, вообще парадокс.
Почему парадокс? Ну, возникнет нужда. Сейчас нужно будет закрывать дыры в бюджете. В какой-то веке они обращают внимание на то, что не только с граждан Российской Федерации можно снять дополнительную стружку,
но и с неграждан.
И занять, например, денег под блестящие перспективы.
Ну, вы видите ли, дело в том, что найти оправдание можно любому действию, даже самому, ну, скажем так, безрассудному. Но вот с моей точки зрения, это не просто безрассудство, это какой-то идиотизм.
Идиотизм, полагаете? Хорошо, смотри, а чем плохо? Видишь, я же правду говорю, можно же ввести акциз дополнительно еще на что-то, как предлагает в Российской Федерации, а можно тупо занять под наше блестящее будущее. 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вы сейчас сообщили выдержку из выступления Медведева, и он все время говорил, нам бы следовало бы, ему следовало бы говорить, мне бы следовало, моим министрам бы следовало, а не нам бы.
Так. Но это Медведев.
Почему? Да. Почему он так не говорит?
Давайте про деньги, что
это? Я виноват в том, что я все это прошляпил, что нужно было развивать промышленность с самого начала, а не сидеть на игле. Они же сами нас учили не класть яйца в одну корзину. Доллары, там евро, рубли, все говорили, что нужно распределять поровну. Ну. А сами все положили в нефтяную газовую корзину.
Нет, что вы, не все. 70% не больше. Спасибо. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Ну, на самом деле ситуация двойственная. То есть тут вопрос, как деньгами распорядятся, да? То есть сейчас взять, когда евро по 80 рублей у них денежек, это очень выгодно. Ну, так. Потому что можно какие-то внутренние дыры закрывать, скажем так, дешевле. Учитывая, что в любом случае, как бы, наверное, они надеются, что нефть подорожает. Но если сейчас они эти деньги возьмут и начнут выдавать опять кредиты, ну, всем, да, вот вчера новости читал, там Сбербанк опять начал всех кредитовать. Ну, наверное, это не совсем хорошо, потому что, ну, надо какие-то внутренние ресурсы всем искать, чтобы, ну, поменьше кредитоваться.
Нет, это прекрасно, но только как, если не с помощью кредитов, можно каким-то образом попытаться оживить экономику? Только закачать в нее деньги. Все, а под честное слово деньги никто не даст, только через кредит.
Ну, это понятно, но момент какой? Сейчас, допустим, ну я не знаю, ну у меня бизнес такой, как бы, специфичный, да, там,
да.
Люстры, хрусталь, но да у нас сейчас все очень хорошо, да, то есть просто прекрасно.
Как так? Подожди.
Казахстан, Беларусь подтягиваются, прям замечательно.
А в ней, а что касается внутреннего рынка, тоже блеск, шик, красота?
А у нас, да, но у нас причина какая, что наши конкуренты — это Китай, все продают за, соответственно, твердую валюту, следовательно, ну, мы сейчас очень конкурентны.
Поэтому, есть.
Ну, у нас как бы рост, ну, 70-80% за прошлый год.
Спасибо, принимать. Видишь, как оно. Понимаешь? Раньше нефть, все, нефть, а теперь вот хрустальные люстры. Я останавливаю голосование, 16% говорят, ну, ну это правда хорошая новость, со мной солидарность проявили. 16% всего. И 84% говорят, что это плохая новость. Таким образом мы будем прожирать наше будущее. Товарищ, всех с субботой, ура, 11 часов, с вами сегодня подъем провели Екатерина Родина.
И Владимир Карпов, хорошего дня.